Так, уважаемые коллеги, давайте начнем наш круглый стол. Сегодня у нас круглый стол посвящен доктрине аффилированности в контексте реформы Гражданского кодекса. Круглый стол организован юридическим институтом «Логос», как обычно, при поддержке издательской группы «Закон» и портала «Закон.ру». Я бы хотел представить для начала наших сегодняшних выступающих, тех, кто сегодня будет поддерживать дискуссию. Это Суханов Евгений Алексеевич, заведующий кафедрой гражданского права юридического факультета МГУ. Спирин Денис Александрович, директор по корпоративному управлению Prosperity Capital Management, группа по МФЦ. Зайцев Олег Романович, ведущий советник управления частного права Высшего арбитражного суда. Новых Денис Васильевич, заместитель начальника управления частного права Высшего арбитражного суда. Кучер Алена Николаевна, партнер юридической фирмы DB Voisin Plimpton. Сегодня также у нас будут участвовать целый ряд других юристов. К сожалению, президиум очень ограниченный, поэтому я прошу сразу прощения у тех, кто не поместился сегодня за столом президиума. Это Габов Андрей Владимирович, заместитель директора Института законодательства и сравнительного правоведения. Хохлов Евгений Сергеевич, партнер юридической фирмы Antitrust Advisory. Ну и целый ряд других юристов. Вот я вижу Ширкину Ирину Сергеевну, уважаемого нашего специалиста по корпоративному праву. Еще будут некоторые люди, видимо, которые пока не подошли, но, возможно, они подойдут попозже и включатся в дискуссию. Коллеги, сегодня вам в обед прислали программу нашего обсуждения. Она немножко отличается от той программы, которая была разослана изначально. Немножко переструктурировали мы вопросы, пообщавшись с нашими сегодняшними выступающими. И предложено обсуждать проблему или проблемы по следующему алгоритму. Первый вопрос повестки дня – это вообще нужны ли нам нормы об аффилированности в корпоративном праве в том или ином законе? Может быть, вообще не нужны? Если нужны, то достойны ли они включения в Гражданский кодекс? Как вы знаете, сейчас идет большая дискуссия по этому вопросу, есть разные точки зрения. Я думаю, сегодня они будут все озвучены. Второй блок вопросов, наиболее, наверное, интересный, это вопросы, касающиеся содержания этих норм, если допустить, что такие нормы должны быть, например, в ГК, может быть, не в ГК, сейчас этот вопрос в данном случае уже будет не актуален, мы будем говорить именно о содержании самого правового режима аффилированных лиц. И здесь, конечно, центральный вопрос, это вопрос о том, можно ли исчерпать каким-то четким закрытым перечнем критерий аффилированности, либо мы неизбежно должны дать судам широкий простор определения аффилированности с учетом конкретных обстоятельств. Я бы хотел обратить внимание на один подвопрос, который здесь всплывает неизбежно. Это должно ли право как-то дифференцировать регулирование аффилированных лиц, которые соответствуют тем или иным формальным критериям с одной стороны, и тех аффилированных лиц, которые определяются судом на основании своего усмотрения с учетом конкретных обстоятельств. Тут может быть интересные различия в правовом режиме, например, в плане раскрытия информации. И дальше, если останется время, у меня есть еще два вопроса для обсуждения. Это вопросы допустимости использования института аффилированности как основания для ведения презумпции недобросовестности и перераспределения бремени доказываний в спорах о виндикации, о взыскании убытков с директоров и оспаривании сделок в преддверии банкротства. Такие дела иногда появляются в судебной практике. Было бы интересно тоже эту тему пообсуждать. Ну вот, собственно говоря, такой план наших действий сегодня. Я бы предложил обсуждать эти вопросы по такому порядку. Я ставлю первый вопрос, дальше каждый из сегодняшних спикеров, сидящих в президиуме, не только высказывается вкратце по этому вопросу, там в пределах 5-10 минут. Дальше возникает время для реплик, вопросов из зала. Когда мы пообсуждали первый вопрос, переходим ко второму и так дальше по всем этим вопросам идем. Ну, в принципе, так у нас все круглые столы, как вы, наверное, знаете, и проходят. Нас сегодня снимает видеооператор, как обычно, запись, видео и аудио, и тезисы, которые представлены круглому столу. Сегодня были представлены еще одни тезисы, мы их, наверное, не успели разослать, возможно, успели. В любом случае разошлем тем, кто записан на это мероприятие. Они все будут опубликованы на сайте Закон.ру и на сайте юридического института МЛОГОС, соответственно, доступны через неделю, записи уже будут. Все, я тогда умолкаю, так как не являюсь специалистом в корпоративном праве, буду исключительно выступать в роли медиатора. Итак, первый вопрос. Необходимо ли нам введение правового режима аффилированных лиц вообще? И если да, то в ГК ли место для этих норм? Я бы хотел представить слово Спирину Денису Александровичу, представителю группы по МФЦ, которая выступала в рамках реформы ГК с позиции, скажем так, продвижения этой идеи. Денис Александрович, вам слово.
Да, спасибо, коллеги. Да, Артем дал мне первое слово в связи с тем, что именно рабочая группа ОФЦ в какой-то степени заварила эту кашу с профилированностью. И наша позиция достаточно простая. Вообще идея реформы была в том, чтобы взять текущее понятие эффективности и закрыть в нем пробел. Поэтому у нас вопрос как таковой, нужно ли единое понятие эффективности в одном месте, не стоял. Но если на него посмотреть, то есть для нас ответ на этот вопрос кажется очевидным. Сейчас понятие эффективности, оно одно. Оно включено в старый закон о защите конкуренции, оно единое, универсальное, находится в этом старом законе. Используется оно, то есть на него ссылается огромное количество других законов. Другие законы свое понятие эффективности не вводят, они ссылаются на это старое единое понятие. И они регулируют много важных правоотношений, включая важные институты корпоративных отношений, такие как сделки с заинтересованностью, обязательное предложение, предварительный выкуп, имеют отношение к регулированию вопросов ответственности, контроля. И нам посчиталось, казалось правильным закрыть те пробелы, которые есть в действующем понятии. Для этого мы вот взяли это единое универсальное понятие, посмотрели на него, как оно работает на практике, какие у него есть очевидные пробелы, и предложили его устранить. Собственно, поэтому... Как еще раз я уже сказал, еще раз повторюсь, что для нас не казалось, что вообще существует ли в принципе вопрос, нужно ли единое понятие эффективности. Так сложилось, что оно уже есть, применяется на практике уже много лет, и наша задача была просто закрыть те пробелы, которые в нем есть. И отвечая на вопрос, а нужно ли пытаться как-то разбить это понятие эффективности, сделать его в каждом законе своем, мне кажется, что это будет немножко нелогично, не конструктивно, потому что практика уже привыкла пользоваться этим единым понятием и создавать отдельные понятия для каждого из этих законов, мне кажется, получится некая путаница и мешанина, потому что если у нас будет отдельное понятие эффективности для, например, акционерных обществ, отдельное понятие эффективности для обществ с ограниченной ответственностью, в итоге на практике они все будут пересекаться в тех или иных правоотношениях, в которых участвует, например, то и другое юридическое лицо. И вот совокупность критериев, применяемых, скажем так, в рамках одного какого-то правоотношения с разным юридическим лицам, у них участвующих, она практику применения нормы, а гражданский оборот, напротив, усложнит, а не упростит. Поэтому наиболее правильный подход, нам кажется, взять действующее понятие эффективности, исправить те пробелы, которые в нем есть, но оставить его единым и универсальным. И второй вопрос о том, где место нормы эффективности, нам кажется, здесь ответ также достаточно очевидный, поскольку опций не так много. С одной стороны, есть этот старый закон о защите конкуренции. Вы все знаете, что он уже практически полностью отменен, и все, что от него осталось, это единственная вот эта норма, которая определяет понятие эффективности. Поэтому там пытаться закрыть пробел этого понятия нам показалось, я думаю, вам тоже кажется странным в недействующем практическом законе, создавать какой-то, улучшенный институт. Вопрос в том, где то место, куда это понятие можно перенести из этого практически полностью отмененного закона. Новый закон о защите конкуренции. Нам кажется, что это тоже не очень подходящее место для понятия эффективности, по той причине, что несмотря на то, что изначально там в 90-е годы понятие эффективности появилось в том законодательстве, которое регулировало антимонопольные отношения, с тех пор развивалось законодательство Российской Федерации, развивались правоотношения, и в огромном количестве законов, как я сказал, там несколько десятков, появились нормы, которые ссылаются на это единое понятие эффективности. И это понятие, по сути своей, уже перестало являться таким чисто антимонопольным понятием. Его уже растащили по своим там, нишам другие законы, но стало вот именно, что, как я сказал, единым универсальным, используя большим количеством законов. И сам закон новой защиты конкуренции уже понятие аффилированности для своей основной цели, цели контроля экономической концентрации, он уже, по сути, его не использует. Поэтому туда включать единое понятие аффилированности тоже нам показалось странным. И, наконец, с учетом того, что есть большое количество законов, которые на понятие аффилированности ссылаются, на единое универсальное понятие, нам показалось правильным выбрать именно гражданский кодекс в качестве такого универсального, скажем так, законодательного акта высокого уровня, нормы которого говорят, что иные законы должны соответствовать его нормам, выбрать его как то место, куда включить это единое понятие эффективности, на которое другие законы будут ссылаться. Плюс новая редакция понятия эффективности, она предусматривает возможность иными законами установить особенности. И нам кажется, что такая конструкция как раз вполне подходит, не то что вполне, а наиболее соответствует включению этой нормы ГК. Единое универсальное понятие, позволяющее отдельными законами вводить какие-то особенности, если практика применения нормы в тех или иных правоотношениях покажет, что нужна какая-то деталь, которой там нет, или, напротив, убрать что-то, что там уже есть. Спасибо.
Спасибо большое. Олег Романович, у вас есть что добавить по этому вопросу?
Да. Всем добрый день. Мой опыт наблюдения над применением этого понятия в корпоративном праве и банкротстве не обнаружил потребности в дифференциации понятия Напротив, показалось, что из-за разнобоя возникают всякого рода затруднения, связанные с тем, что в одних случаях вроде бы очевидно, что любовник и любовница связаны между собой, а в другом это надо, оказывается, опять отдельно проговаривать. Поэтому мне кажется, что прежде чем обсуждать, нужно ли единое понятие апеллированности, где оно должно, надо понять, зачем это слово обсуждаем, зачем мы вообще нуждаемся в таком слове. Мне кажется, это связано с тем, что, несмотря на то, что правопорядок справедливо исходит из того, что каждый человек – это самостоятельный субъект, и, соответственно, мы каждую ситуацию обсуждаем с точки зрения того, что, что в этой ситуации у одного, что в этой ситуации у другого, на самом деле право не может игнорировать тот факт, что степени социального взаимодействия между различными людьми различны. И одни люди менее связаны между собой, а другие более. И в определенных ситуациях это может приводить к тому, что по сути в отношения между собой уже вовлекаются не только конкретные люди, но и соответствующие группы людей. И вот мне кажется, что здесь совершенно безразлично, в каких это ситуациях происходит, в каких отраслях права это возникает. Там, где мы видим, что по существу в отношении участвует та или иная группа людей, игнорировать это невозможно, и право должно на это реагировать, давать ему адекватную реакцию. И с этой точки зрения, конечно, крайне полезно было бы, если бы некий общий институт, который обсуждал бы это в престижном праве, присутствовал, потому что определенность, она нужна. И когда мы заранее знаем, например, что муж и жена или любовник, любовница апеллирована, это очень удобно, потому что это упрощает понимание и применение права как для изучающих его, так и для тех, кто его применяет. Что касается точки зрения Гражданского кодекса, то, если честно, я не знаю ни одной правовой традиции, где понятие такого рода лиза было дано в Гражданском кодексе. Поэтому трудно судить, здесь мы не имеем такого опыта. Но мне, как раз, честно говоря, больше симпатичен был бы закон об апеллированных лицах, мне кажется, это было бы технически гораздо удобнее, снимало бы потом вопросы, насколько это определение применимо в других отраслях, которые не связаны с гражданским правом. Но в том, что типизация законодателем наиболее распространенных и очевидных случаев социального взаимодействия была бы крайне полезной, у меня лично нет никаких сомнений.
Спасибо. Денис Васильевич Новак, может быть, добавить что-то к этой части?
Я соглашусь с тем, кто выступал до меня. Во-первых, в том, что действительно понятие апеллированности, оно, ну, как бы его, какой бы термин иностранный или русский, можно по-разному это назвать, но это превратилось в удобную конструкцию, которая позволяет тем или иным образом достигать цели законодательного регулирования. Причем вот это понятие апеллированность, признак апеллированности может быть использован с одной стороны как маркер, как сигнал того, что нужно насторожиться и сделать какие-то дополнительные предусмотреть процедуры, которые смогли бы предотвратить какие-либо злоупотребления, ущемления прав тех лиц, чьи права могут затронуты быть. То есть это понятно, что если речь идет о возможность связи между лицами, то здесь же недалеко сидит и понятие конфликта интересов. Поэтому, по сути, понятие апеллированности создает некое предположение, которое нужно таким образом, ну, чтобы всех успокоить, этот конфликт интересов раскрыть и при необходимости получить согласие всех соответствующих лиц. Но интересно, что этот фактор работает также и в другом направлении. Иногда он наоборот не создает необходимости каких-то новых прохождений процедур обязательных, несоблюдение которых влечет негативные последствия. А наоборот, исходя из предположения о том, что это, в принципе, одно лицо, устраняет необходимость соблюдения некоторых процедур. То есть иногда может, наоборот, это, собственно, понятие ответственности привести к выгоде для этих лиц. О чем мы, в общем, имеем место, когда возникает ситуация направления обязательного предложения по 11 дней. Поэтому интересно очень в данном случае видеть, когда наоборот искусственно создается аффилированность для того, чтобы избежать тарифных обязанностей. Возвращаясь к вопросу о том, место ли этому понятию в гражданском законодательстве, здесь можно, конечно, ответить на аргумент о том, что место этому антимонопольному, по-моему, он не выдержит вообще никакой критики, о чем свидетельствует, как было сказано, сам новый антимонопольный закон, практически не пользующийся этим понятием. Но тем не менее, множество законов гражданского законодательства ссылается на это понятие, а на ту самую последний оставшийся пункт действующих законов СССР о конкуренции, который, честно говоря, над которым уже действительно все посмеиваются, так и называют ничем иным, как инструкции по обходу того, как избежать последствий, связанных с аффилированием. Вот. И по вопросу о том, должно ли это быть именно в гражданском кодексе, я согласен с Олегом Романовичем, здесь абсолютно без разницы, будет ли это именно на уровне гражданского кодекса, или речь идет о каком-то отдельном законе. Просто сейчас такая сложилась историческая ситуация. Когда идет реформа гражданского законодательства, это удобный случай, заодно и эту проблему в данном случае решить. К сожалению, это привело к тому, что наоборот застопорило прохождение положения ГК при юрлице. Поэтому меня, честно говоря, если выбирать между тем, будет ли вообще принято новое положение ГК по юрлицам, или они будут приняты, или они не будут приняты, то, конечно, пускай дальше без аффилированности все остается как есть. Главное, чтобы нам дальше развивать наше корпоративное право. Но в целом, конечно, было бы это правильно. Опять же, неважно, в каком это кодексе написать или в каком законе, главное, чтобы это регулировано было.
Спасибо большое. А теперь я хотел бы предоставить слово Сухану Евгению Алексеевичу. Я так понимаю, Евгений Алексеевич, альтернативная точка зрения.
Да, спасибо. Видимо, в силу уже возраста я как-то более консервативно настроен, но я бы начал с другого. Вот в этой проблеме очень много лукавства. Давайте так прямо скажем. Вот аффилированность, нам говорят, очень распространена, мы теперь без нее уже жить не можем. Остается только вопрос о том, как ее определить. У нас не менее распространены, например, офшорные компании. Президент наш выступает, по-моему, ежемесячно. Говорит, что надо там чего-то делать с офшорами. Вот, как только мы сделали предложение еще в 2008 году, норму в ГК, в Гражданский кодекс, вот да, опять включите, потому что куда же еще норму об офшорах, вот и Минэкономразвитие, и рабочая группа по МФЦ, и Министерство юстиции встали намертво и сказали, да вы что, да какие могут быть офшоры, да о чем вы говорите, да убрать немедленно. И вот только этим летом я с радостью узнал, это, я так понимаю, благодаря Росфинмониторингу, с которым даже Минэкономразвитие и рабочая группа по МФЦ бороться не в состоянии, у нас кое-что в этой сфере поменялось. Угу. Вот. Значит, вот поэтому вопрос о том, что вот это сильно распространено, аффилированность, поэтому давайте в ГК, а то не распространено, а офшоры у нас еще больше распространены. Это лукавство. Это лукавство. Кому-то очень хочется видеть аффилированность в том варианте, в котором они это придумали, а кому-то, наоборот, не хочется. За этим стоят вполне реальные интересы. Вот это вы, пожалуйста, имейте в виду. Практически, вот мы когда обсуждали проект ГК, я вам скажу, там наш бизнес за время существования Гражданского кодекса, вот начиная с первой части, как хорошо сказал Александр Львович Маковский, он на зуб, как говорится, попробовал каждую статью, вот начиная с первой и кончая последней. И вот это что-нибудь дает, и если это ничего не дает, то это спящая норма, вообще не наше дело, убрать бы ее получше. Вот, то есть тут за каждой нормой и за каждым правилом стоят очень серьезные экономические интересы. Это вот прежде всего, что надо иметь в виду, обсуждая эту проблему. Это отнюдь не теоретический абстрактный спор. Второе. Спору этому уже много лет. Ну вот в 2008 году, а я знаю, что и в 2000 году еще были проекты вот этого закона об аффилированности. И вот на каком-то этапе, когда наш совет по кодификации постарался, эти законы как-то нейтрализовать, сказав, что они очень сырые, вот тогда появился закон Минэкономразвития о внесении изменений именно в Гражданский кодекс, еще до 2008 года, где было написано, что, значит, давайте-ка запишем так, что лица вообще в ГК бывают юридические, физические, аффилированные. Я до сих пор это все вспоминаю с ужасом. И с этим нам пришлось бороться. Так что история далеко не новая. И она, опять-таки, типичная, к сожалению, для нашего современного права. Из англо-американской правовой системы, мы ее даже не знаем. Я понимаю, что экономисты ведь кроме этой системы ничего не знают. А европейской они в лучшем случае только что-то слышали. Вот, поэтому все заимствования, все идеи, все термины у нас исключительно американские. Других мы просто не признаем. Вот эта страсть пошла теория. И аффилированность это оттуже. Ну ладно, мы бы брали эту систему, это ведь система понятий. Сложная, продуманная, работающая уже много веков. Но мы систему не берем. Мы из нее выдергиваем кусочек, фрагмент, всаживаем в себя, то есть в другую систему, в нашу. И потом говорим, бац, у, проблема. Оказывается, этот кусочек не лезет. Давайте ломать наше законодательство под этот кусочек. Вот это с аффилированностью и произошло. В англо-американском праве она работает, потому что там нет общих понятий, как вам это хорошо известно, и вот это кейс-лоу, оно, собственно, этим и гордится, что они могут решать по этому массу конкретных ситуаций, судья не связан какой-то абстрактной формулировкой, которую надо толковать или приспосабливать. А мы эту идею взяли, а теперь хотим европейским путем создать именно абстрактную формулировку, которая подходила бы на все случаи жизни. А поскольку ее создать нельзя, то появляются вот эти вещи, которые даже наш бизнес в холодный пот бросают. О том, что да, нам Минэкономразвития вместе с мэром дали там на 8 страниц вначале формулировку аффилированности, потом ее удалось свести к 3 страницам, замечательные нормы закона. А в конце написали, ну арбитражный суд или вообще суд, если захочет, то он признает отношение аффилированности даже при отсутствии признаков. И наоборот, даже при наличии признаков можно сказать, что они не аффилированы. И спрашивается, что тогда вот эти 3 страницы, зачем, что они значат. Вот этого я тоже до конца не понимаю, как это вот можно. А это вот из того, что происходит, что кусочек, какой-то фрагмент случайный из одной системы всадили в другую, и теперь удивляемся, а почему это он не работает в другой системе координат. Это удивляться надо тому, чтобы он работал. В связи с этим есть еще одна очень большая опасность, дорогие коллеги, в наших спорах. Мы вот эти кусочки постоянно, вот сейчас вспомнили, я не понял, откуда это взялось, пошла волна со снятием корпоративных покровов, год или два, вдруг вспомнили. Проблеме этой ровно больше 100 лет, ровно как и с вашими корпоративными соглашениями, любимыми. Первое решение Райхсгерих германский принял в 1906 году, вот 100 с лишним лет. Да мы сейчас для себя открытие совершили, батюшки светы. Оказывается, есть корпоративные соглашения и еще что-то такое. Давайте мы это все, значит, будем рассматривать теперь. Или вот это самое снятие корпоративных покровов. Спрашивается, зачем? Зачем? Понимаете, какая штука? Здесь есть опасность. Вот в европейском праве, вот с теми же корпоративными покровами и с аффилированностью тоже. Какая опасность? Ведь не случайно это широко используется в американской системе, в английской, кстати, гораздо реже. И с большой опаской в европейской системе, потому что у американцев несколько иное понимание юридического лица. Но экономисты об этом не знают, им и не надо. Вот. По-другому понимается юридическое лицо. Ну нету там общества с ограниченной ответственностью, нету. Нету. Там нет нашего деления на акционерное общество и общество с ограниченной ответственностью. А есть Public Limited Company и Private Limited Company. Это разновидность одного вида юридического лица. Одного, друзья мои. Вот. А у нас, значит, вот придумали якобы 2 разных формы. И вот дальше мы по этому пути и идем, и вот с этими кусочками начинаем работать, и что получается? У американцев другое понимание юридического лица. Они к нему относятся совершенно спокойно, как к некой привилегии или как к договору, поэтому спокойно, относительно спокойно снимаются корпоративные покровы, например. В Европе по-другому. Вот с аффилированностью. Ведь что такое аффилированность в конечном итоге? Это значит привлечение к ответственности одного субъекта по обязательствам другого субъекта. Для чего тогда мы вообще говорим, вот вы субъекты, а вы неизвестны кто? Вот мы понимаем, вы граждане, вот вы юридические лица, а вы цеха, там, предприятие, вон как в стародавние времена, или филиалы, или представительство, вы не поймешь кто. Вот, опять-таки я говорю, в Европе или у американцев там свои проблемы, там партнерство или товарищество, они полуюридические лица, они субъекты торгового права, но не субъекты гражданского, вот начинаются эти выверты. У нас-то этой проблемы нету, у нас либо юридическое лицо, либо нет, все, свободен. Нам говорят, не, а вот мы теперь все перемешаем, вот не важно, что ты самостоятельный субъект права, мы еще посмотрим, как ты сделки совершаешь под влиянием аффилированных лиц. Размывается уже не просто понятие юридического лица, размывается понятие субъекта права. Понимаете, это ведь не шутки уже. Ведь к этому очень аккуратно относятся в европейских правопорядках, достаточно аккуратно, я бы сказал, в американских правопорядках. И абсолютно отпустив все, так сказать, удела и вожжи, относимся у нас. О, ну, давай сейчас примем закон. Не понравится, да мы через 2 месяца изменим его или новый примем. Нам не привыкать за последние 20 лет. Вообще для нас это не вопрос. принять закон, отменить закон, изменения внести. Да, фу, Господи, двухминутное дело. Да, такое вот отношение к закону, а на выходе мы и получаем. И отношение к закону у нас, да, сегодня один закон, завтра другой. Первое, что я думаю, получив новый закон, это как его обойти, а не как его соблюсти. А что его соблюдать, то его завтра все равно отменят. И что там будет через 5 лет, вообще никто не знает. Ну так о чем мы тогда? И злоупотребление вот этим рождаем, и вот и с юридическим лицом ровно это происходит по большому счету. Давайте будем их регистрировать без уставного капитала за 20 минут, и тогда приходим к снятию корпоративных покровов. Чем дешевле этот корпоративный щит достается предпринимателю, тем меньше ему цена. Значит, ну, у него этот щит все равно ему 2 копейки стоит. Да и плевать, что ты юридическое лицо. Мы твои покровы снимем, и все равно будешь отвечать своим личным имуществом, еще и с аффилированными лицами вкупе. И тогда у нас и юридическое лицо исчезает, и все исчезает. Вот мы к этому идем. Поэтому давайте будем аккуратно к этому, ко всему относиться. Давайте не спешить, а подумать. Как меня в своей, дайте подумать, вот в дни моей молодости учили, что, значит, законодательствовать надо с тройной оглядкой, 7 раз отмерь. Была такая фраза у одного политического деятеля. Вот, и вот подумаем, а не будем вот так вот. Минэкономразвития, я знаю, не по 50 законопроектов и больше в неделю разрабатывают, в неделю. Это фабрика. А Дума их потом штампует тоже. Выходит председатель Госдумы, бывший, говорит, а мы в эту сессию 500 законов приняли. А в следующую, вот даже подпрыгивает от удовольствия, думаю, 700, ну, слава богу, его сменили сейчас. 500 так и осталось. Пока это предел. Но, видимо, будет больше. Из них половина, вы знаете, о внесении изменений в то, что приняли вот месяц тому назад. Ну вот, вот цена этим законам какая? Вот ровно такая цена у нас скоро будет и конструкции юридического лица, и понятию субъект права. С аффилированностью и со всеми этими штуками. Надо быть очень осторожным к этому. Нужна аффилированность? Ну, наверное. Хотя я противник лишних вот английских или англоязычных терминов. Где нужна? В корпоративном праве. Ну, вы под корпорациями, опять извините меня, друзья мои. Вы же понимаете, опять только акционерное общество и общество с ограниченной ответственностью. Значит, аналоги limited, private limited и public limited. Все. Как в Америке, как в Америке. А не коммерческие корпорации. А кооперативы, они у нас есть, будут. Вот. А вы знаете, а в Европе даже и не юридические лица, вот такое вот понятие, тоже корпорации, уже товарищество там корпорации. Они и в Америке есть, только и на них никто внимания не обращает. Вот. Значит, ну в акционерном праве тогда скажем, ну наверное нужно это понятие, да. Ну вот меня коллеги убеждают в законодательстве о банкротстве. Наверное нужно, я не специалист по банкротству. Но зачем делать общим понятием и сразу в гражданский кодекс? Если это общее для всех законодательных актов, включая и налоговое, антимонопольное, там, публичное право, ну, это в Конституции ему место. С гражданским кодексом ведь вообще никто не считается, и меньше всего с гражданским кодексом считался и считается акционерный закон. Даже сейчас можно десятки противоречий насчитать. Вот Минэкономразвития, опять это они все делали изначально его и сейчас делают. Вот, они и в проекте ГК, смотрите, как нам замечательно. Они говорят, да ну бог с вами, пишите, что там уставный капитал или чего-то еще, а там больше дальше будет либо запятая, либо слова. В соответствии со специальным законодательством. Ну, в акционерном законе мы напишем, они напишут все, что им нужно. Кто бы в этом сомневался, так оно и будет. Ну так вот, туда бы и вогнали бы свою эту самую аффилированность. ГК ведь все равно не считается. Это он только как... Это опять лукавство. Вот когда нужен ГК, да, это чуть ли не экономическая конституция. А когда не нужен, ну, пу на него. Да подумаешь, что там материнские и дочерние компании. А мы взяли, ввели в 6-ю статью акционерного закона прямой умысел и парализовали. Это намеренно было сделано. Намеренно, я при этом просто присутствовал. А теперь думаю, Господи, а как же нас оказалось, что мы... Оказывается, есть такой замечательный рейтинг защиты интересов миноритариев. О, вспомнили. И по этому рейтингу мы вместе с Индией на 5-м месте от конца там. 20 лет назад говорили, да тьфу на них, на этих миноритариев. Вся власть советом директоров. Вот же была линия какая. Теперь вдруг вспомнили. Вот и с аффилированностью. Смотрите, ребят, не промахнитесь. Я знаю, что вы продавите это дело. Даже я и не сомневаюсь в этом, видя, какие тут силы подключены. Но что потом получится для оборота... Боюсь, что получится еще хуже, чем есть сейчас. Вот это вот очень опасная штука. Подумайте, к чему мы идем с этой аффилированностью. Общего понятия нету, и все уже поняли, что его невозможно сформулировать. Даже если на 8 страниц дать перечисление. И вам тут же назовут еще десятки случаев. А теперь вот попал я в этот список, это что, как судимость до конца жизни? Или можно снять? Судимость можно снять. Конституционный суд недавно разъяснил, с тремя судимостями за разбой у нас депутаты такие были в Госдуме, сейчас снова вернутся. Вот. А могу фамилию назвать, если кто не знает. Вот, значит, а аффилированность-то она что, как судимость будет? Или ее можно снять при каких-то вариантах? Когда развелся я теперь с женой, дальше чего? Доказывают, что я с ней фактически развелся, или только формально мы штампики проставили, а живем вместе. Ну вот, вот, даже никто ведь не думает над этим. Понимаете? Поэтому я прошу прощения, наверное, и так затянул. Значит, я очень коротко в завершении скажу, что я, например, не вижу никакой необходимости в таких общих нормах в Гражданском кодексе. И ни в каком Гражданском кодексе их нету. Вот в Гражданский кодекс Италии в 2002 году ввели нормы об офшорных компаниях. Нам сказали, даже не мечтайте. Туда ввели нормы о корпоративных соглашениях, но не такие, как хочет МФЦ и Минэкономразвитие. А с обязательным раскрытием информации, не туска. И не мечтайте, даже не мечтайте. Вот. А вот аффилированность, давайте, ребята, мы изгоним материнские и дочерние компании, изгоним эти самые 106-ю ГК, там зависимые лица. Вместо того, чтобы их развивать и конкретизировать, как это делают нормальные правопорядки, мы их совсем ликвидируем. А что такое аффилированность, никто пока не знает. Вот, и ни к чему, повторяю, хорошему это не приведет. Поэтому я не думаю, что место аффилированности в Гражданском кодексе. И, кстати сказать, ни одного такого Гражданского кодекса пока нету, который бы такие нормы содержал. Вот, а включить ее в акционерное законодательство и посмотреть, как она будет работать. Ну, давайте посмотрим. В закон о банкротстве я тоже не против. Забудьте об ООО. Вот доля в ООО – это совсем не то, что акционерное общество. Это особый вид юридического лица. Это не private limited company. Поэтому оставьте его ООО в покое. И так уже там наделали из них. Там по-другому надо порядок наводить, и вы знаете как. Когда 3 200 000 ООО у нас существует, и ничего другого наши предприниматели видеть не хотят. Вот. Поэтому в отдельных законах, ну я это допускаю, давайте посмотрим, как это будет работать. Ну давайте на каком-то этапе перейдем к нормальному законотворчеству и подумаем, зачем оно надо. И кто вообще сказал, что это замечательно именно в нашей системе координат, в нашем вот правопорядке, пока еще во многом, но уже далеко не везде, правопорядки европейского типа. Спасибо.
Спасибо большое. Евгений Алексеевич, я так понимаю, выступает за более осторожный подход, и, возможно, в развитии этого подхода Кучер Алена Николаевна, вам слово.
Да, спасибо большое. Добрый день, коллеги. Понимаю, что мы неумышленно распределились на правый-левый фланг.
Как раз левый специально фланг. Расставлялись.
Да, левый фланг у нас выступает против. Хотя я думаю, как дальше начнем обсуждать, мы найдем, может быть, больше точек соприкосновения, чем изначально нам кажется в ходе дискуссии. Я абсолютно хочу присоединиться к каждому слову, которое сказал Евгений Алексеевич, добавить, наверное, буквально 2-3 слова, потому что очень многие вещи, которые я сейчас там хотела принести, они уже были произнесены. Первое – это то, что куда мы будем помещать эти нормы, это абсолютно не важный вопрос. Мы с вами выбираем не полянку для пикника, мы говорим, что там мы посидим, нравится, давайте мы теперь здесь посидим или там посидим. Нам нужно понять цель всего этого мероприятия. Я так понимаю, что говоря о цели, мы говорим, что первых выступающих коллег, о том, что их цель иметь единое определение. Но это опять же не цель еще. Давайте посмотрим, а что за единое определение, какую цель будет достигать это единое определение. И проблема-то, которая у нас сейчас существует в обороте с понятием аффилированных лиц, которую коллеги справа фланга сами же признавали, она во многом порождена именно единственным определением, единственным без того, чтобы задуматься, а зачем такое определение, а какую цель пытается достичь, достигает ли оно. Ведь посмотрите, эти 30 законов, и поговорите с разработчиками этих законов, они задумывались, каждый раз используя аффилированное лицо, какую цель они хотят этим достичь. Где-то, может быть, на интуитивном уровне речь шла о некой взаимосвязи этих лиц, но почему мы эту взаимосвязь должны отловить и каким образом мы ее должны наказать, должны мы ее наказывать, я думаю, вряд ли разработчики этих 30 законов вам скажут. Есть какое-то понятие аффилированных лиц, вот мы аффилированное лицо термин и используем. Второе, что усугубляет эту проблему, помимо того, что это единое, это то, какое это единое определение. Да? Ну, действительно, у нас из старого закона, оно антимонопольное по своей природе, казалось бы, да, исторически, откуда он пошел, за антимонопольный закон. Если его внимательно прочитать, то оно даже не столько антимонопольное, сколько несколько искаженное определение, которое используется в законе о компаниях английском, причем для цели обязательного предложения, и отчасти там для сделки инверсионного, больше похоже на для цели обязательного предложения. У нас с вами получилось, что это единое определение не из нашего правопорядка, вот из монопольного закона. И нам очень понравилось, несмотря на все проблемы, которые он проявил, понравилось, что оно единое. Просто нам кажется, что проблема в том, что оно какое-то не там, наверное. Давайте, если мы его в этап поместим и немножко еще его изменим, то все сразу разрешится. На самом деле не разрешится, пока мы не осознаем цель, зачем нам это нужно, и тогда мы поймем с вами, а какое это должно быть определение, для всех ли оно, отрасли права будет работать. И первым, наверное, кто действительно это осознали, были чуть ли не сами антинапольщики, которые сказали, вот вам вот это определение, которое мы вам подарили, вы с ним живите, а мы пошли сами, да, мы пошли его купить, на свое определение. Потому что у них своя цель, на самом деле, цель антинапольного законодательства, как вы помните, из последней фразы его можно вывести после этого всего длинного перечня, это рассматривать всю вот эту группу как единого экономического субъекта для анализа влияния вот этого вот единого экономического субъекта на рынок. Абсолютно своя цель нам с вами, как цивилистам, не свойственна. Мы ее, соответственно, преследовать не должны, поэтому это определение, которое у них в группе лиц, оно их, оно для их цели работает, не работает, не знаю, я не специалист по антинапольному праву, но оно точно не наше. Второй, кто осознали, это налоговики, которые тоже сказали, там у вас своя эффективность, мы свое понятие взаимосвязи изобретем, потому что у нас своя цель. Там у нас цель посмотреть, не влияет ли вот эта взаимосвязь между лицами на результат сделок по реализации товаров, ценообразования и так далее. Уважаемая цель, свое понятие, понятие взаимосвязанных лиц. А теперь давайте зададимся вопросом, а на следующий был закон о банкротстве, который ближе уже к нам с вами, который не дождался, пока мы разберемся с вот этой вот целью, и у себя ввел свое понятие контролирующего лица, и с ним живет, там вся статья работает.
Не совсем правда.
А, ну, как работает, мы сейчас будем еще обсуждать, да, что с ней делать.
Так же, как и все другие законы у нас да. работают.
Просто, Алёна, закон о банкротстве. Сначала он начался с своего определения заинтересованного лица в статье 19, намучился с этим, увидел кучу проблем и нормально заработал только тогда, когда в 2009 году прямо отослал к аффилированному. Вот я ждал, что вы этот пример приведете, но вы почему-то его проиграли.
Смотрите, там есть определение контролирующего лица, которое для цели 10 статьи дальше работает.
А еще в статье 19 понятие заинтересованного лица. И вот пока оно было другим, оно не работало. Я вам свидетельствую лично.
Давайте я это говорю, мы с вами потом, когда будем говорить о том, что нигде не работает, будем говорить, как его исправлять. Я не борюсь с позицией, что у нас нет проблем. Я первый, наверное, кто будет говорить о проблеме, и я на практической деятельности не могу очень сталкиваться. Изменять надо, но изменять надо не тем путем, который нам предлагается, потому что он усугубляет проблему. Я к чему сейчас подведу. Вот, соответственно, мы с вами говорим, наверное, не обо всех целях. И невозможно создать единое определение для всех целей, да? Потому что мы с вами не можем бесцельно создавать какое-то определение ради определения. А давайте посмотрим на корпоративное право. Какая там цель в корпоративном праве отловить взаимосвязь лиц? Эта цель, она одна – отловить конфликт интересов. Когда взаимосвязь лиц приобретает свой собственный интерес, таким образом, что он начинает противопоставляться интересу того лица, на которое они оказывают влияние, той корпорации, соответственно, корпоративному праву, той корпорации, на которой они своим взаимосвязанным интересом начинают оказывать влияние. Соответственно, у нас для этих целей была всегда 105-я статья. Да, в ней есть проблемы, мы ее будем обсуждать, но эти проблемы, они неизбежны, потому что любая статья закона, как вы понимаете, она будет обогащаться, дополняться, ГК, да, обогащаться и дополняться практикой. Действительно, ее нужно развивать, смотреть, распространяется ли она на косвенный контроль, а действительно ли она должна быть только между обществом или контролирующим лицом, может быть, не обязательно общество и так далее. То есть там есть о чем говорить, о взаимосвязанном интересе и так далее. И на самом деле именно в этом ракурсе Бирки мне очень нравится французская модель. У них вот это вот понятие очень похоже на нашу 105-ю, прям буквально практически у нас в кальке получилось, там за одним исключением, на 4 пункта у нас 3. Вот. И дальше у них практика нарабатывает этот материал, в том числе за счет статьи, которая сразу за этим идет, лица, действующие взаимосвязаны, да, взаимосвязаны интересно. Опять же, мы отлавливаем эту взаимосвязь по очень коротенькому перечню презумпций, из которых можно выйти тогда, когда вот эти презумпции действительно создают априори конфликт интересов. Только если нам докажут, что это нет, то вы из него сможете выйти. Вот где у нас этот конфликт интересов отлавливается. 105 статьи, с ней надо дальше работать. Да, действительно, есть определенные ситуации, когда реализуется конфликт интересов и привлекать к ответственности, может быть достаточно неправильно с точки зрения оборота, хотя мы видим, сейчас о чем я скажу, наоборот, обратный эффект наоборот, тогда нам нужно с вами сделать некую превентивный механизм, который будет на предварительном этапе пытаться прогнозировать конфликт интересов и ставить какие-то действия под контроль. чтобы не дождаться потом привлечения к ответственности. И здесь в этом ключе и зародились две еще конструкции корпоративного права, которые тоже оперируют понятием взаимосвязи, но тем же самым основные вещи конфликт интересов, сделки с заинтересованностью и обязательные предложения. Обязательное предложение говорит, что когда появился такой акционер, который сам ли с кем-то или другим может создать конфликт интересов и преследовать в итоге свой интерес или интерес общества, то другим акционерам дается возможность из общества выйти, продав свои акции. И сделки с заинтересованностью тоже, когда у нас создается потенциал такой сделки, где может быть конфликт интересов, мы, не дожидаясь его, ставим сделку под контроль. Но поскольку это превентивная фаза того же самого конфликта интересов, мы не должны забывать, что мы не можем, опять же, перечень делать с вами максимально широким, сейчас мы к перечню перейдем, а максимально широким или необдуманным просто для всех целей, цель у нас должна всегда стоять вот это вот как конфликт интересов. Поэтому я считаю, что в ГКЛ это будет не в ГКЛ, это вообще не сильно важно, потому что это не сутевой вопрос, а только приводит к тому, что ГКЛ тормозился. А вот вопрос, будет ли единое определение, здесь у меня позиция даже достаточно жесткая, что единого быть не может, потому что у нас с вами цели разные. А вот там, где цель есть отлавливание конфликта интересов, для этой цели у нас есть такая статья привлечения к ответственности, и ее надо развивать и говорить о ее проблемах. И есть уже в узких корпоративных законах, в законе об акционерных обществах, например, вот эти превентивные этапы, сделать заинтересованность обязательного предложения, которые тоже можно развивать, которые будут на базе 105, наверное, дополнять эти перечень презумпций, потому что они превентивные стадии работают. Но в этих моментах надо сосредоточиться и уже осмысленно дальше категории развивать, а не вводить единое такое большое определение для всего и для всех, потому что у меня это уже создало проблему, которая у нас есть.
Спасибо большое. Я бы сейчас хотел передать слово контрактчику Алексею Леонидовичу, партнеру юридической фирмы «Эйкин Гамп».
Добрый вечер. Я, как видите, Надежда Каймеля, на виду краю нашего президиума, и поэтому я, в общем-то, добавлю просто, может, пару слов для какой-то более выпуклой иллюстрации той позиции относительно того, возможно или невозможно, нужно или не нужно, единое или универсальное понятие аффилированных лиц. Представляется, что, ну, как уже здесь было сказано, что вообще определять аффилированность, связанность между лицами нужно, безусловно, в привязке к определенной задаче, потому что один и тот же критерий может однозначно работать для определенного института и совершенно быть безразличным и бессмысленным для другого. И я попробую порассуждать немножко приводить вас к этому обсуждению относительно вот такого же критерия аффилированности, который у нас есть сейчас, который в предлагаемом уже расширенном определении, я все-таки считаю его расширенным, хотя его автор считает, что они в чем-то его сужают. Это аффилированность между лицами, одной из которых владеет 20%, более чем 20% голосов, в другом. И, скажем, возьмем, опять же, даже в рамках. Я не говорю в рамках целого законодательства, в рамках одного и того же закона. Закон об акционерных обществах. Есть просто два разных института, две разных ситуации, в которых должна быть определена значимая связь. Вот одно – это сделки с заинтересованностью. И когда мы говорим о некоем директоре, ну, будь то сейчас связь директоров или единоличный исполнительный орган, то мы, безусловно, можем увидеть, что если второй стороной сделки его общества является некоторая организация, в которой у него более 20%, то мы, безусловно, здесь видим конфликт интересов, потому что у него есть некое значимое, ну, это вот конвенционально, мы просто говорили, что 20% это значимое, ну, вот 18% еще не значимое, хотя это можно долго спорить, но это мы просто упремся в античный спор относительно того, что, где начинается куча, со скольких песчинок. Приняли, что 20 это значимо. Это действительно, это не потому, что он может повлиять или некоторым образом на него может повлиять это юридическое лицо. Он просто заинтересован. И видимо, этот интерес коммерческий в этом юридическом лице у него так велик, что он даже готов нарушить добродетели директорские, а именно действовать разумно и добросовестно в интересах общества, директором которого он является. Потому как у него там есть второй коммерческий интерес. Теперь возьмем другую ситуацию. Это вот то самое приобретение свыше 30% в открытом обществе. Здесь мы говорим о совместном владении. Здесь именно значимость этой цифры и значимость совместности в том, что разные формальные юридические лица, или не обязательно юридические, физические, юридические, владея разными пакетами акций, рассматриваются как единое целое. То есть у них должен быть некий единый источник воли. И в этой ситуации, когда одно лицо владеет в другом 20%, говорить о том, что они, безусловно, являются объединенными единой волей лицами, представляется более чем натяжкой. Это, если мы просто подумаем о том, ну что, собственно, может сделать 20% участник какого-нибудь общества. Я думаю, что тот участник, который в этом же обществе владеет 80%, будет громко связан тем, что он может некоторым образом влиять, или уж тем более определять действия этого лица. Вот смотрите, казалось бы, один и тот же критерий, казалось бы, вроде бы уже довольно-таки давно существующий и такой общепринятый, в то же время в двух разных ситуациях, в рамках одного и того же закона, работает совершенно по-разному. Именно поэтому я глубоко убежден в том, что удобство единого определения аффилированности, как мы пытаемся это рассмотреть, оно на самом деле удобство только для одного субъекта, для миродивого законодателя, которому просто удобнее сослаться на одно единое общее определение, вместо того, чтобы рассматривать конкретный институт во всей его сложности и понять, какие именно связи между субъектами вот в данном контексте имеют значение, а какие нет. И какие, наоборот, дополнительные связи, если мы их повесим на этот же самый институт, будут только затруднять оборот, будут отвлекать силы и будут создавать какие-то новые административные процедуры для каких-то обычных действий, вместо того, чтобы давать емкое и четкое, направленное на данный, на регулирование данного института определение, как это делается во многих именно высокоразвитых юрисдикциях.
Спасибо большое, очень интересно. Я бы хотел сейчас передать слово Павлову Андрею Владимировичу, заместителю директора Института законодательства и сравнительного правоведения.
Добрый день, коллеги. Крайне сложно говорить, когда, в общем-то, 6 человек до этого практически в той или иной степени произнесли то, что хотелось сказать в какой-то логике. Но я, в общем, таким образом не буду занимать долгое время. Попробую высказать свою позицию. Мне кажется, на всю эту ситуацию, которую мы обсуждаем, надо смотреть с одной точки зрения, с точки зрения эффективности правового регулирования. Вот здесь об этом уже отчасти говорили. Понимаете, вот у нас ведь действительно какой-то законотворческий зуд. И не только в последнее время, а в общем-то последние годы. Мы постоянно меняем законодательство. Я понимаю, цели, в принципе, благие. Даже если мы посмотрим критерии эффективности, которые развивались в нашей теории, я думаю, присутствующие хорошо эти работы знают, и работы и Никитинского, и Самощенко, и целого ряда других, они говорили, что да, одна из граней эффективности, результативности – это обозримость и системность прав. В этом смысле коллег, которые пытаются систематизировать, очень сложно обвинять. Но у меня вот какие вопросы, размышления возникают в связи с этим? Во-первых, о самом предмете. Значит, ну, понимаете, какая штука? Аффилированность у нас, хорошо коллегам известно, появилась в праве в 92-м году, да, в известном указе о инвестиционных фондах. Причем в совершенно определенном контексте она появилась там. Если смотреть с 98-м года, что появилось потом в законе антимонопольном, да, это совершенно две другие статьи. И цели совершенно другие. Ну, было понятно, начало 90-х годов, мы все прекрасно помним, это массовые заимствования из западного права, как правило, из англосаксонской традиции. Что-то прижилось, что-то не прижилось. Вот этот термин тоже прижился как-то в нашем праве, понимаете? В 98-м году даже дали его определение. Пытались в 2000 году поменять его законом федеральным, но дальше первого чтения он, слава богу, не пошел. В общем-то, у него свои были проблемы, здесь кто проблематикой занимается, тоже хорошо, очень прекрасно знает. Но вот я смотрю то, что предложено в ГК, именно с точки зрения предмета сейчас. А, собственно, что предложено, говорю я. Понимаете, что мы сделали? Ведь определение мы аффилированности убрали, правда? Его там нет. У нас построено сегодня определение аффилированности по принципу. Аффилированность – это аффилированность. Или можно сказать по-другому. Аффилированность – это вот набор критерий. Вот так ведь нельзя, коллеги. Понимаете, эффективности мы здесь не достигнем. У нас будет антиэффективность по той простой причине, что давайте подумаем, ну хорошо, ладно, англоязычный термин использую, но ведь у него есть определенное значение, мы его взяли из определенной культуры и среды. Давайте посмотрим о том, что мы хотим регулировать-то. Мы хотим урегулировать одну простую вещь, на самом деле. Мы хотим урегулировать связь вернее, ситуацию связанности, которая, двух субъектов, которая в отношениях с третьими лицами одного из этих субъектов и в силу связи с другим может как-то накладываться на эти отношения, как-то их, я не знаю, какой-то модус им придавать, причем, как правило, отрицательный. Но это что? Коллега меня уже практически, в общем-то, практически об этом сказал. Это конфликт интересов. Это конфликт интересов, который у нас категорически нигде и никак не урегулирован. Никакого отношения к слову аффилированность это не имеет. Это связанность. Второй момент. Понимаете, в чем дело? Значит, вот связанность, да? Связанность бывает разная, мы уже здесь говорили. Я согласен вот, с Денисом, потому что я читал его тезисы перед тем, собственно говоря, которые были вывешены. Я согласен, что действительно каждая норма связанности сегодня, она рождает, ну, она имеет свой участок правового регулирования. Понятно, что когда мы говорим о статье 4 закона о банках и банковской деятельности, о соответствующей главе в налоговом кодексе, у них у всех свой участок. Связан в основном с административным правом каким-то регулированием, да, с отчетностью. Я это не спорю, но ведь это тоже связь, да? Значит, получается, с одной стороны, я понимаю, о чем говорят коллеги, да? Они, с одной стороны, пытаются создать некую норму, действительно, конституционную, но, с другой стороны, создать ее не могут, потому что, если это будет норма, которая будет для всех отраслей, то это, в общем-то, не ГК, а конституция по-хорошему. С другой стороны, если мы посмотрим на ситуацию, а как эта норма сказывается на ГК, то на гражданские правоотношения, то мы увидим. Вот я посчитал где-то для себя, по-моему, таблицу такую делал, когда готовился к этому, к этой встрече. Понимаете, у нас 10 случаев сделан с конфликтами интересов в чистом виде. Я не беру там свои там, изыскания на эту тему. Да, вот 10 чистых случаев в рамках закона. Из них 6 слово «аффилированность» не используется вообще. Закона об автономных учреждениях его нет, закона об автодоре его там нет, закона о кооперативах сельскохозяйственных производствах его там нет. А где оно есть? ООО, АО. Значит, да, кстати, в законе даже о народных предприятиях его нет. Вот в чем вся штука. Так для кого мы общую норму создаем, коллеги, думаю я? Я понимаю желание создать общее правило, но и его мы в этой редакции не создаем. Почему? Потому что там написана следующая вещь, что данные правила применяются, да, если другими законами не установлено иное. Ну, возможная конструкция, но ведь факт состоит в том, что оно и будет установлено. Оно не будет установлено. В итоге мы получим голую норму определения, которая, в общем, по-хорошему, между нами говоря, ничего и никого не касается. Поэтому мне кажется, что вот я здесь скорее к Евгению Алексеевичу присоединюсь. Вы знаете, вот нам бы эту горячку-то приостановить, понимаете? Вот через нас, вот как институт, вот огромное количество идет законопроектов. Невероятно. Вот все, что проходит по законопроектной деятельности, оно через нас идет. И каждый год оно растет. В прошлом году там тысячи, сейчас еще больше, я думаю, еще больше будет. И это действительно большая часть изменений в изменении более чем. И все ведь, казалось бы, объяснимо. Но самое главное, что никто не оценивает ни эффективность, ни... Может быть, действительно, нам пора все-таки немножко остановиться и подумать о ситуации и посмотреть, что мы конкретно хотим урегулировать. Теперь, что касается места. Ну, понимаете, в чем дело? Вот я здесь скорее занимаю позицию Троцкого, понимаете, там, ни мира, ни войны, армию распустить. Мне, в принципе, вот лично, как специалисту, все равно. Грубо говоря, будет это ВК, а не ВК. Но меня, опять же, с точки зрения подхода, вот что смущает. Вот тезис, да? Нормы устарели, они плохие. А чем мы это доказываем? Да нечем это доказывать, понимаете? Кроме того, я хочу сказать, что, ну, хотим мы поменять эти нормы, ну, давайте их там же и поменяем. Знаете, в англосаксонской традиции ссылаются на прецеденты, которые Бог знает какие годы. Никого это не смущает. А в Германии, вот Евгений Алексеевич меня, так сказать, поправит, по-моему, действует закон еще при известном канцлере, принятый там в середине 30-х годов. И никого это...
Закон об обществах с ограниченной ответственностью, любимый,
892-го года. Никого это абсолютно не тревожит. Пожалуйста. Ну, есть закон такой, ну, поменяйте его в конце концов. Зачем это все тащить туда? Мне кажется, что на самом деле место приписки этих норм, оно совершенно абсолютно не принципиально. Вот какую я бы, так сказать, мысль высказал, наверное.
Спасибо большое. Юрий Валерьевич, буквально два слова, и мы должны уже перейти в формат дискуссии по этой части. Юрий Валерьевич,
да. Позвольте, я буквально еще короче выступлю. Я, как всегда, сделаю аллегорию. Кто меня лучше знает, знает, что у меня все в аллегории. Вот аллегория для меня такая, под шафе. Вот аффилированность – это состояние под шафе. И из этого я сравнение что вижу? Во-первых, очень имеет большое значение, для чего мы это определяем. Потому что если мы гуляем на свадьбе, быть под шафе, наверное, хорошо. Если мы едем за рулем в этот момент, это, наверное, плохо. И так далее, и так далее. То есть вот это желание, дело не в том, чтобы, мало того, что это очень трудно определимый сам по себе, как сказать, определение, да, его очень трудно наполнить, потому что каждый может иметь свое какое-то смысл, значение. Вторая вещь, очень важно, для чего мы это определяем, а потому, наверное, я больше соглашусь с тем, что было сказано Аленой Николаевной и Евгением Сечем, да, то есть, что здесь есть некая системная проблема, потому что в зависимости от того, для чего мы это делаем, я вообще всегда за единство, да, если есть возможность придумать единый термин надпись на все право, то, конечно, это нужно делать. Второй вопрос возникает, возможно ли это чисто технически сделать и не пострадает от этого единства. Это как последняя тенденция уравнивать мужчин и женщин. Мы уравняли настолько, что два этих, в общем-то, субъекта равных, безусловно, но не одинаковых, мы пытаемся сделать одинаковым. Из-за этого все, в общем, последние проблемы последних 100 лет на Земле происходят. Вот тут, мне кажется, мы можем как-то смешать то, с чем не надо смешивать. И последняя вещь – сравнение под шафе. И самое, на мой взгляд, для меня лично, как для не столько теории, сколько практика, самое важное имеет значение. А вот, опять же, почему сравнение под шафе? А вот потом мы спрашиваем, кто будет определять вот это состояние? Вот если это голландский полицейский или американский, я за то, чтобы он проверил. И я готов ему доверить и свою судьбу, и судьбу всех остальных людей, пожалуйста. А если это какой-нибудь коррумпированный сотрудник, не будем говорить про российскую полицию, не знаю, какой-нибудь Камбоджи, то извините, я не очень хочу, чтобы это происходило. Я не очень готов сделать расширительный ему признак, чтобы он, глядя мне на глаза и попросив меня вытянуть руки, посмотрев, трясутся они или нет, и есть ли тремор или нет, и глаза, как у меня бегают или не бегают глаза, если для него это объективированное понятие, что нахожусь я в состоянии под шафе или нет, и он из этого делает очевидные правовые последствия, естественно, отрицательные для меня, и, ну или для того лица, который, в отношении которого этот статус выясняется, да, то не готов. Вот не хочу, хочу, чтобы это было максимально закрытым, понятным, четко определенным вещью. А переводя уже все в Россию и отходя от аллегории к сути, я говорю, у нас, к сожалению, судебный Армагеддон близится, да?
Это вторая часть, Юрий Валерьевич, вторая часть.
Окей, может измениться ситуация, я просто, чтобы больше уже не подходить к микрофону. Вот. И в этой связи для меня есть большое опасение, что мы наделим этим правом неограниченным и бесконечным тех людей, которым не хотелось бы это доверить.
Тема Армагеддона, она бесконечна. Можно отдельный круглый стол проводить на эту тему. Коллеги, я бы сейчас предложил какую-то дискуссию. Вот у меня, я так понимаю, что у Олега Романовича были вопросы к выступающим какие-то или реплики. Давайте уделим минут 15 этой тематике.
Ну, про судебный Армагеддон. Жизнь прекрасна тем, что никогда не знаешь, что будет завтра. Поэтому никто не знает, как будет. Поэтому я бы не стал торопиться,
что это
негативные прогнозы. Ну, я как человек верующий не думаю, что судебный вообще. У меня просто вопрос присутствующим. Ну, про 20% не знаю. Очень заметно, что коллега споткнулся, когда сказал, что 20% очевидно. Как раз там это точно так же не очевидно, как в случае с обязательным предложением. Это было очень заметно. Он не знал, как объяснить, и честно признал, что там договорились. Вот. Поэтому, боюсь, степень неочевидности одинакова, что в конфликте интересов, что в обязательном предложении. Вот. И я вас уверяю, например, что если вы в Америке скажете, что у меня 20% акций, то никто не будет заниматься, что эта компания ему принадлежит. А там, где распределена система владения. Если, например, у меня будет 20% Microsoft, то все будет совсем по-другому. Вот. Потому что так же непонятно. У меня просто вопрос. Скажите, пожалуйста, муж и жена, любовник и любовница, отец и сын, ну вот где, в каких ситуациях они аффилированы, а в каких нет? Вот я просто хочу понять, вот приведите примеры. Вот так много говорится, что в разных отраслях разные, ну вот ну, хочется вот живых, вот пример 20%, может быть, совершенно неубедительно. Потому что, повторюсь, одинаково непонятно, почему 20%. Совершенно случайная цифра взята, и мы прекрасно видим, что и сделка заинтересованности тоже часто очень странно, почему здесь есть конфликт интересов.
Ну вот приведите пример, пожалуйста, вот те, кто так настаивает на разности. Приведите пример, где муж и жена, например, не будут аффилированы.
Я вам классику расскажу. Да. Фома Гордеев, ну правда он потом с женой развелся, а вот живой труп у Островского, Федя Протасов и его жена. Ничего общего, ничего общего.
Нет, это другой пример.
Это, как это, тот самый
нет,
пример.
Нет,
вот
вы,
вам
муж и
жена.
Нет, если вы говорите о том, что муж и жена это опровержимо, я не об этом спрашиваю. Я спрашиваю о другом. Где несправедливо будет начинать с презумпции того, что муж и жена аффилированы? Приведите такую сферу отношений. Я прошу тех, кто говорит, что эти понятия не универсальны. Хоть один казус, назовите мне.
Любой казус, где это становится как порог. Ситуация очень простая.
Делайте пример, как человек. Ну хоть одну сферу права, где стартовать с того, что муж и жена аффилированы, неправильно.
А это неправильный подход, это передергивание, потому что ровно так же можно, если этот пример правильный, это не означает, что действует вся та схема, которая нарисована в любой статье. Элементарно соотнесите статьи 9 и 9, как правильно было сказано, группа лиц, да, там есть целый ряд других признаков, которые нет в аффилированности. Если мы сейчас будем унифицировать, мы куда унифицируемся? В сторону 9 или в сторону аффилированности?
Куда?
А не лучше написано, оно для разных целей написано.
Но
и более того, там есть способ. Так я вот привожу пример. Вот, например, в группе лиц есть целый ряд аффилированных отношений, которые даже по процентам. Есть понятие в антимонопольном законодательстве 35-50 свои пределы, да, 0,3, традиционные, 0,3, 0,5, 0,77, да, 0,75 в России приняты, да. То есть есть эти деления, они имеют свое правовое значение. Есть значение 20%. Более того, даже в антимонопольном законодательстве есть специфика, например, для электроэнергетики, там другое отсечение для контролирующего.
Вот они какие-то глубокие рации стоят, Юлия, или это случайный произвол законодательства?
Никакие цифры никогда не являются на 100% рациональными. Почему срок исковой давности 3 года? Почему там для других 10-6-3 месяца? Нет.
Давайте вот они в законе 3 года, 2 года, вот это то же самое будет. Очень хороший
метод.
Давайте здесь 2 года и 9 месяцев. А здесь 3 года, 4 месяца, 15 дней, 16 часов. 20 минут, 20
минут.
Это то же самое будет. Вот объясните логику.
Логика очень простая. Насчет 20%, как я и сказал, это произвол законодателя, как я тут готов согласиться с коллегой. Произвол исторически выверенная какая-то вещь. То есть это произвол, потому что это произвол. Потому что законодатель устанавливает какие-то цифровые показатели. Так же, как я сказал, 35, 50. 50 это объективная вещь, что 50 плюс 1 это больше, чем то, что осталось. Да? Это единственная объективированная вещь. Все остальное это некие условности, которые законодатель придумывает для удобства. Почему именно 20? Я тоже не проводил историческое исследование. Я думаю, в этом есть какая-то логика, потому что 20 это достаточно много. Но если мы завтра законодатель внесет изменения и сделает 25, то я не думаю, что база вашей правовой позиции, которую вы сейчас поставите, она будет сильнее. Или 30.
Юрий Валерьевич, но мне кажется, сейчас заговаривал проблему. Я соглашусь с Олегом Романовичем. Вопрос ребром стоит, потому что коллеги слева от меня, противники предложений группы МФЦ и ряда товарищей, значит, предлагающих внесение в ГК данных норм, они в основном-то, если так подвести сухой остаток, как может я ошибаюсь, не против того, что должно быть какое-то регулирование связанных лиц там, в контексте сделок заинтересованности, возможно, в контексте выкупа акций, миноритария, обязательных предложений и так далее, но возражают против общего режима и средств включения в ГК. И главный, мне кажется, ключевой аргумент, вот мне, как человек стороннему корпоративному праве, мне кажется, вот для меня принципиально, чтобы определиться мне в своей позиции. Вопрос такой, извините, но есть ли действительно существенные различия? Поэтому Олег Романович, мне кажется, это абсолютно правильный подход. Давайте продемонстрируем примеры, когда телеологически с точки зрения цели регулирования принципиально перечни должны быть другими. И не говорим о том, что это 20-25 лет, это действительно произвол, это даже не пример. А вот где действительно, в зависимости от того, что эти нормы касаются сделок заинтересованности, они должны быть, перечни критериев должны быть совсем другими, принципиально другими. Да, совсем, потому что нюансы всегда будут, как мне кажется, и всегда специальные нормы могут их учесть. Ведь никто же не говорит, я понимаю, что ГМФЦ предлагает такой подход, что отдельные законы могут регулировать по-особенному. Вопрос принципиальности. Если действительно сейчас мы договоримся о том, что принципиальные различия есть, существ, не просто на уровне общих слов, а вот просто на конкретных примерах, да, тогда я готов буду согласиться с тем, что, наверное, общий режим не нужен, потому что он просто будет перекрываться всевозможными особенностями и действительно вреден. Давайте вот у кого есть какие-то идеи, вот просто примеры, не просто общие слова, а примеры. Да, Аля.
Нет, я руку поднимала в моменте, у кого есть. На самом деле, я хотела сказать, что мы давайте обидеть цель не будем отходить. То, о чем мы с вами говорили. Цель регулирования исключения конфликта интересов. Если мы говорим о конфликте интересов, имевшем место быть, с которым уже по факту боремся, то есть это привлечение к ответственности лица, который злоупотребил своим или кумулятивным, или с кем-то другим, с кем он был взаимосвязан по любому критерию интереса, то это наша с вами 105-я статья Гражданского кодекса, в которой есть там свой вопрос, есть куда развивать, но она оперирует тремя презумпциями, да, которые, если мы посмотрим, они красной нитью проходят вот для цели именно исключения конфликта интересов в ситуации, или даже не исключения, а уже преследование состоящего конфликта интересов в ситуации, когда он уже имеет место быть, она практически одинакова у всех. Вот 105, посмотрите, 233-3 статью французского торгового кодекса, это практически то же самое, что в 105 статье презумпции, только три. Вот эта вот близкая семейная связь непоперечной, которая нам предлагается и тети, и дяди, и еще бурный, и еще кто-то. Это близкая семейная связь, это родители, это дети и супруги. А следующая презумпция – это владение больше, чем 50%, и третья презумпция – там через управление. А дальше то же самое идет у нас примерно в германском правопорядке. А на самом деле, вот именно там, где у нас конфликт интересов уже можно по факту выявить, вот эти вот три презумпции, если их не отловят, дальше идет вот этот третий, четвертый пункт о фактическом контроле. Докажите мне еще ситуации, которые тоже могут быть. Но реально их вот три, те, которые и то опровержимы, потому что даже в этой ситуации известно вот, дело с тремя братьями на уровне касаться, да, который застрял, когда три брата всю родственную связь куда более близкой. Поскольку они были братьями, признаны были судами клиентами, при том, что на самом деле, по сути, между одним и двумя там не было никакой фигурности. Вот. То есть даже эти признаки будут опровержены. Но здесь мы с вами работаем с состоящимся конфликтом интересов. Весь акцент будет идти уже, соответственно, на фактическую ситуацию. Когда мы идем на презумпцию, на предотвращение конфликта интересов, естественно, мы только этими тремя презумпциями, если будем оперировать, это будет объединенное понимание. Поэтому они обрастают даже в других правопорядках, если вы посмотрите, более детальными презумпциями. Но они, опять же, во-первых, презумпции, во-вторых, они должны быть привязаны к методике, к тому, как осуществляется корпоративный контроль в конкретном правопорядке. 20% мы с вами стащили за ноги. Еще в Европе, где упоминается, 30% тоже. Но у них 20-30% это один вес, а у нас 20-30% другой вес. Если бы сказали, что для цели сделать заинтересованность презюмируется контроль, презюмируется аффилированность, взаимосвязь, и то, которое я могу доказать, что ее не будет, тогда, когда у меня 25+1, я бы сквозь него не стала. Да, действительно, уже здесь какой-то вес приобретает вот, мой интерес, который я могу отстоять от меня через пару лет. 20 и 30 – это абсолютно цифры не наши с вами. Они взяты из более раздробленных акционерных капиталов, правопорядка, где более раздробленный акционерный капитал, вот, и где по-другому работает система управления. Поэтому я, на самом деле, не противостою только нашей позиции. Сейчас у них пример, когда пришел к второму третьему пункту, я стремлюсь к второму пункту программы, когда я очень сильно стремлюсь, потому что презумпции они будут, естественно. Просто когда мы боремся уже с уже состоящим конфликтом интересов, презумпции меньше, но зато акцент на фактическую возможность отложить контроль конфликта интересов, который состоялся. Когда мы на предваряющей стадии мы чуть больше презумпций выстроим, они все равно будут презумпции, это будет не вот этот вот перечень, а длинный, с которым невозможно выстроить.
Хорошо, спасибо. Коллеги, у меня единственный такой вопрос. Мы можем перейти к второй части и обсуждать дизайн самих норм об аффилированности, если они нам нужны. Но у меня, честно говоря, какое-то неудовлетворение определенное, да, существует, потому что я, да, какой-то вопрос подвис. Ирина Сергеевна. Ирина Сергеевна,
если позволите выступить центристом, левый край, правый край. Уважаемые коллеги, знаете, я тоже стараюсь не повторяться, но вот объективно по жизни. С 91 года в нашем законодательстве, в 30 законах, которые нам тут любезно процитировали, есть понятие аффилированности. Оно уже по факту сложилось. И сегодня его из нашей системы истребить, это достаточно сложно. И по факту это уже есть. Мне кажется, что всем здесь понятно, что аффилированность не может быть одинакова для всех отраслей, даже внутри отраслей для всех институтов. И правому краю это тоже понятно. Просто нет... Просто мне кажется, что... Да, ну, может быть, я на самом деле неправильно обобщаю, но мне кажется, что, ну, по крайней мере, мне понятно о том, что не может быть аффилированности для всех случаев. И мы говорим о некотором базовом понятии, которое надо в любом случае изъять из антимонопольного регулирования, потому что здесь уж точно всем понятно, что это не имеет отношения к антимонопольному законодательству. Мы говорим о некоем базовом понятии, которое мы с определенными особенностями сможем применять в других отраслях и институтах. Что касается, например, административного законодательства, раскрытия информации, там не может быть открытого перечня аффилированности. Это, мне кажется, естественно, потому что должны знать акционерное общество, раскрывающее информацию полностью, и там должна стоять жирная точка. Что касается конфликта интересов в сделках с заинтересованностью, возможно, в обязательном предложении. Здесь, конечно, перечень может быть открытым, потому что судебное усмотрение возможно и не только в англосаксонской системе. И 105-я статья, которая здесь упоминается, хотя 105-я – это дочерность, и там гораздо более сильное влияние, чем просто в аффилированности. Но там тоже ведь есть судебное усмотрение, иным образом определять решение, или есть возможность установить фактический контроль. Вот. Поэтому мое мнение, что в корпоративном законодательстве, и здесь вот я позволю себе не согласиться с Сергеем Алексеевичем, в том смысле, что это только для акционерных обществ, потому что определить только в законе об АО аффилированность, это еще не решить проблему, потому что у нас полно групп компаний, где есть акционерное общество, общество с ограниченной ответственностью. В каждом федеральном законе специально определять аффилированность – это вряд ли просто экономно. Поэтому, с моей точки зрения, аффилированность базово может определяться в корпоративном праве базово. И те базовые моменты, о которых он пытается Олег Романович про жену, про любовь, как мне кажется, это сложнее, это фактически тут уже отношения надо устанавливать. Но базовые понятия установить в корпоративном праве, а нюансы уже в других отраслях и институтах, исключив, еще раз, в административном открытый перечень, в налоговом они уже действительно определили свою взаимозависимость. Но из 30 законов мы не вынесем это сейчас и не вычеркнем это из нашей, уже теперь из нашей правовой системы. Вот. То есть, мое мнение, я за то, чтобы аффилированность была, и мне действительно не релевантно там, в гражданском кодексе, в специальном федеральном законе, он уже был, проект, он уже был в трех чтениях, между прочим, принят, но так и не узнал, так сказать, ну, как бы так и не был подписан президентом. То есть вот такая моя позиция, мне кажется, она центристская. И еще, коллеги, я всегда полагала, что аффилированность и контролирующие лица – это все-таки разные степени влияния и контроля. И нельзя их тут, так сказать, говорить можно здесь о связанности в том и другом, как вот основополагающей основе для того, чтобы выделить это понятие. Но все-таки это разные понятия для разных целей. И мы говорим об ответственности контролирующих лиц, но не вообще всех аффилированных лиц, которые там всего больше родственники. И поэтому, мне кажется, это вот такое ощущение, что это разные, в смысле, что это понятие одинаковое. Я в конце, знаете, хочу рассказать один анекдот, который у меня вот все время в голове, пока мы вот здесь разговариваем. Это, знаете, про преподавателя, очень коротко. Приходит преподаватель, читает лекцию, говорит, запишите, пожалуйста, что вода кипит при 100 градусов, 90 градусов. Все записали, один умный нашелся, говорит, нет, что-то не так. Он говорит, хорошо, я проверю преподавателя, на следующий день я приду и вам скажу, как я думаю. На следующий день приходит, говорит, вода действительно кипит при 100 градусах, а 90 градусов – это прямой угол. Вот, поэтому, знаете, очень кажется, что сходные понятия, их действительно лежит в основе экономическая зависимость, но это разные понятия для разных отраслей законодательства, аффилированность, контролирующие лица. А то, что дочерность надо совершенствовать и близиться к понятию контролирующих лиц, как всех организационных правоохранителей, мне кажется, это совершенно очевидно, с моей точки зрения.
Можно одну маленькую только реплику? Олег Романович, вот он все... Я пример вам от противного приведу. А как вы будете устанавливать аффилированность в хозяйственных партнерствах, которые действуют мало того, что на основе тайных соглашений, там еще и любые третьи лица могут быть, о которых никто не знает, кроме нотариуса, у которого это все дело лежит. И вот он будет все контролировать, это третье лицо, он даже не член партнерства. И все это в тайном виде у нотариуса. Это то, что тоже нам сотворило Минэкономразвитие вместе с Роснано. Подарили вот специально якобы для целей инноваций. пока что. Вот как вы в хозяйственных партнерствах собираетесь?
Нет, я разделяю вашу ненависть к хозяйственным партнерствам.
Да нет, у меня никакой к ним ненависти, мы не такое перешли.
Да, я понимаю, но я хотел бы принимать...
На моей памяти субнархозы еще были.
Почему я спросил, есть ли объективные причины? Я хотел бы напомнить нам, всем юристам, вещи, которые нельзя забывать. Право основано на формальном равенстве. Поэтому, когда ситуации одинаковые, они не могут по праву решаться по-разному. Это нарушает наш фундаментальный принцип. И если мы не способны объяснить, в чем юридическая разница, то давая разные определения одинакового, мы нарушаем формальное равенство. И будет справедливый вопрос, рано или поздно встанет перед Конституционным судом. Почему, извините, пожалуйста, здесь, я настаиваю на этом примере, любовник и любовница аффилированы, а здесь нет. Если правопорядок не будет способен дать адекватный ответ, то это будет означать, что этот правопорядок в этот момент не правовые законы принимает. А нам бы этого делать очень не хотелось. Поэтому вот пока мы не найдем, не имеем права давать разные определения. Потому что одно и то же, в каких случаях справедливо норму, написанную для одного, применить нескольким. Вот это и есть вопрос аффилированности. Вот пока не найдем, будем неправовыми заниматься. Это очень нехорошо.
Можно небольшой комментарий по поводу вот, разных норм? Все-таки я понимаю то, что Артем Георгиевич говорит, что может он там недоволен как бы дискуссией, но мне кажется, в дискуссии это совершенно понятная логика выстроилась, да? Смотрите, никто не отрицает того, что связанность надо регулировать. Но вопрос в том, где регулировать и как, да? То есть одна сторона говорит в ГК, другая сторона, да можно и не в ГК.
А вообще
не
так. В 30 разных законах?
Нет, можно не в 30. Надо сначала, понимаете, давайте вопрос сначала, что регулировать-то собираемся? Я не понимаю, что, как бы, о чем, что мы обсуждаем. Вот по поводу разных определений. Я вам специально открыл эту свою табличку, я вам просто зачитаю это, но это стоит того. Вот смотрите, ну, закон об ООО вы все знаете, да? А вот, например, закон об автономных учреждениях, он же Автодора закон. Кто признается заинтересованным? Лицо признается в совершении сделки за неделю, если оно, а дальше интересно, супруг, в кавычках, в том числе бывший, родители, бабушки, дедушки, дети, внуки, полнородные и неполнородные братья и сестры, а также двоюродные братья и сестры, дяди, тети, в том числе братья и сестры, усыновители этого лица, племянники, усыновители, усыновленные и двоеточие. Да я к тому, что, понимаете, у нас уже сегодня существует ситуация, когда, я настаиваю, ну, это моя точка зрения, понимаете, аффилированные лица сегодня в реальности имеют значение как категория в основном только для совершения определенных корпоративных действий, в основном только сделать. Причем не всех, по большей части, не всех. Я полагаю, что с моей точки зрения уже сегодня имеет место совершенно разное определение, понимаете, совершенно разное. Потому что в законе об ООО есть аффилированные лица, а здесь просто огромный перечень. Это плохо.
Вот, об этом говорит одно определение.
Да нет, ну так вы же не предлагаете ничего усовершенствовать. Вы говорите, вот аффилированные лица, любовники и любовь. Ну что, ну услышали мы это лица. Дальше что? Зачем это ГК тащить в таком виде-то? Что от этого изменится?
Будет обеспечено равенство.
Ничего не будет обеспечено. Но... Ничего.
Коллеги, будет? Еще одна реплика. Представьте, пожалуйста.
Право будет работать. Можно вопрос? Компания «Замедиконструкт». У меня по конкретному примеру, который вы хотели, да, мне представляется, что не только в разных законах разное понятие для цели применения может быть использовано, но вот на том конкретном примере, который вы дали, и мне хочется его развить, в одном законе, в законе об акционерных обществах, есть сделки заинтересованности, есть обязательное приложение, когда при покупке, предложение при покупке более 30, там, 50-75. Если мы имеем два юридических лица, в которых муж и жена являются директорами, то для сделок с заинтересованностью, будь у них акционерами, например, какие-либо крупные компании, там, «Газпром», да, ну, такие мажоры, да, на рынке, да, я думаю, для сделки между двумя этими обществами, безусловно, их связь, их аффилированность будет иметь значение при закупке.
Обязательного предложения нет?
А в обязательном предложении, если два юридических лица, которые, собственно говоря, избираются органом управления, акционером, который уже имеет порядка 29, например, процентов в этом обществе, и в сумме, если эти два юридических лица вдруг становятся владельцами, и отсюда возникают какие-то дополнительные права, обязанности, либо их не возникает в силу аффилированности, может быть, действительно, даже в одном законе целесообразно использовать разные понятия. Аффилированность, взаимозависимость, контролируемые юридические лица.
А можно прямо экспресс-вопрос? Кто считает, что надо, что не надо делать обязательное предложение, если два юрлица в совокупности 35% и директора муж и жена? Кто еще так считает? Понятно, спасибо.
Коллеги, ну хорошо, я понял. Пока мы застряли, я дальше не буду педалировать эту тему, потому что мы будем... Возможно, есть различия. Да, действительно, какие-то, возможно, имеют место. Но я хочу вот здесь последнюю ремарку сделать от себя, чтобы было понятно, может быть, не все здесь хорошо разбираются в корпоративном праве, здесь же студенты, юристы, может быть, общего профиля в большом количестве присутствуют. Чтобы было понятно, цена вопроса. Ведь это же не просто какая-то вот загогулина догматическая. Да. Это действительно вопрос, за которым стоят сильнейшие интересы. Да. То есть Евгений Алексеевич говорил, что здесь за предложениями группы МФЦ стоят интересы. Безусловно, в гражданском праве не бывает вопросов политики права, за которыми не стоят какие-то интересы. В данном случае за этим предложением стоит интерес, как понимаю, миноритариев в основном, если я правильно понимаю этот вопрос. Против этих идей сейчас активно выступают крупные бизнесы. И вот РСПП торпедировал эту поправку, которая была включена и внесена в Госдуму. Но крупный бизнес, крупнейшие корпорации выступили против. И вопрос просто лбами сталкивает крупный бизнес, который не хочет этих инструментов и миноритариев, которые хотят. И кто здесь прав, кто не прав, я не берусь судить, но чтобы было понятно, что здесь идет серьезнейшая борьба различных лоббистских групп и групп специальных интересов, как public choice принято говорить, за этими всеми проблемами. Поэтому давайте, обсуждая эту дискуссию, понимать, да, ставки, какие нормы. Еще один вопрос, чтобы было тоже обострить ситуацию. Я в свое время с коллегами, когда мы это общались на эту тему, я все время говорю, да ладно, ну не будет ГК этих аффилированных лиц, но высший арбитражный суд все это там сформулирует, разработает.
Уже.
И да, и я уже так был спокоен, честно говоря, ну не пошли эти аффилированные, ну в принципе, ну и ничего, судебная практика, на корпус. Но теперь это вот Юрий Валерьевич абсолютно правильно сказал, исторический момент таков, что может случиться так, что больше никто ничего разработал, как Антон Александрович Иванов на последнем заседании сказал, что возможно уже больше никто свопами заниматься не будет. Давайте напоследок разберемся с вопами. Вот, поэтому может случиться так, что да, с аффилированными лицами в контексте законов ОБУ и 30 других разных законов никто разбираться долгое время просто в результате трансформации не будет, поэтому...
Мы про Минэконом, мы недооцениваем Минэконом развитие.
Покой оставят хоть норму.
Да, и будут говорить, продать любовницу дешево, это нормально, не нарушает закон. Не могу оставить, потому что это не правовой.
Нет, ну, Олег, я тоже буквально одно слово скажу, наверное, по поводу вопроса, что сказал Артем Георгиевич, и дальше то, что сказал Олег Романович. Во-первых, насчет нормативного единства, подхода и так далее, Конституционного суда. Конституционный суд уже многократно, сотникратно высказался по этому вопросу. Никакого реального равенства и единства применения не бывает. Более того, последнего определения на эту тему 1486 О, да, он наоборот сказал, что самый формальный подход является самым несправедливым подходом. И это латинская максима, если вы помните, правовым. Но вопрос заключается в том, что если заложить любой практике, юрист скажет, что если есть закрытый перечень, его всегда можно обойти. Да. Невозможно обойти только незакрытый перечень, да, где неважно, любовница, жена и так далее. Так, к вопросу любовница, любовница рознь. Одна любовница жена жены, и одна жена враг, первый враг, и люди убивают друг друга. Я могу привести десятки случаев, когда супруги друг друга из имущества убивают. В прямом смысле заказывают и убивают. Да? А таких случаев намного больше, чем я могу привести пример. Поэтому это разный статус, просто на этом отмерять невозможно. Теперь про Артема Георгиевича по интересам. Безусловно, интересы очень большие стоят, но причем я бы не стал бы, как бы перекашивать, здесь интересы с обоих сторон очень большие, да, и большие ставки. Да. Но смею утверждать за свою уже достаточно большую практическую деятельность, что при любом написанном законе в конечном итоге все сведется к тому, как будет пойдет практика.
Конечно.
Более того, я бы не стал переоценивать и значение разъяснений высшего арбитражного суда, Верховного суда или какого-то ни было суда. Потому что много случаев, например, мы видим за последних 5 там, лет, когда высший арбитражный суд вроде бы четко высказывается, и оказывается, что ту правовую позицию, которую он высказал, она не спасает не только тех лиц, которые в это дело дотащили до президиума, и вроде бы устаканили, все сделали, и они останавливаются ни с чем, они свои права реально не защищают, дело прекращается производство по делу, как последних несколько громких примеров, да, вот из самых последних, ничем не заканчивается, они остаются ни с чем. Более того, право не защищено и для всех остальных, потому что пресловутое 144-е информ-письмо, многострадальное информационное открытости, которое низкий поклон ушел от нашего, что он его сдал, кто-то защитил, но я утверждаю, что больше половины остались также несолоно хлебавших. Классический пример, дело нашего любимого акционера Навального против Роснефти, который остался ни с чем, ничего не доказал. И помимо него, я это привожу не понятно, что там очень сильно политизировано. Если бы только не к нему сошлось, я бы вообще не стал так говорить. Но есть и десятки, и сотни других случаев, что ничего не получают и не спасают никакие ни информ-письма, ни законы, ничего иного. Поэтому максимизировать, что вот мы сейчас века напишем, вот не надо этим себя увещевать. Это у нас любимая тема следственных органов. Мы сейчас напишем статью УК, и все злые люди окажутся в тюрьме, а все добрые будут в счастье и благоденствии. Вот не надо впадать вот в такой же юридический пуризм. Думать, что мы сейчас вот напишем такую статью классную, что всем станет сразу хорошо. Не напишем.
Юрий Валерьевич, спасибо большое. Я так согласен абсолютно с тем, что сказал Юрий Валерьевич. Потому что действительно законом не решаются проблемы без правоприменения. Вот. Но тогда можно и ГК не менять было, в принципе. То есть это же вопрос степени. Максим Сергеевич, сейчас ходим.
Да.
Буквально два слова.
Да, спасибо, Артем. Я сразу же декларирую свою аффилированность рабочей группы МФЦ. Они меня очень рабочие составили.
Раскрыл конфликт.
Да. Смотрите, о чем говорит рабочая группа МФЦ? Она говорит достаточно простую вещь. Сейчас есть единое понятие аффилированности. Оно работает недостаточно хорошо. Давайте его совершенствовать в рамках тех, которые уже сейчас существуют. О чем говорят оппоненты? Эта часть была наиболее интересна для меня. Оппоненты говорят буквально о двух вещах. Во-первых, нам не нужно единое понятие аффилированности, и во-вторых, нам не нужно вносить многочисленные изменения в закон. Вам не кажется, коллеги, что эти два тезиса противоречат друг другу, потому что единое понятие аффилированности, оно уже сейчас существует. Если мы говорим о том, что оно не должно быть единым, это как раз предполагает внесение многочисленных изменений в многочисленные законы. Но как мы говорим, понимаете, те специалисты в тех отраслях права, например, там, в электроэнергетике, которые, если они живут с понятием аффилированности, видимо, оно их устраивает. Специалистов налогов не устраивало понятие аффилированности, они разработали свои собственные. Поэтому, как мне кажется, вот эти два аргумента, они глубоко друг другу противоречат. Не стоит на этом заострять внимание. Спасибо.
Спасибо большое. Коллеги, давайте перейдем. Алена Николаевна, буквально одно слово.
Да, чтобы у вас на индивидуальности дискуссии не осталось, я просто пока сидела, штудировала основное законодательство, чтобы привести такие примеры на вопрос Олега Романовича. Да. Действительно, посмотрите, я, к сожалению, просто тезис разослала очень поздно, я думаю, что они потом, может быть, будут вырешить.
Да, мы тезис Алены Николаевны, я не знаю, разослали, присылали сегодня в обед, но буквально сегодня, вот 2 часа назад Алена Николаевна прислала, но мы разошлем всем.
Да, и там интересная часть как раз подборки иностранного законодательства, посмотреть, как другие правопорядки, в том числе те, на которые нам стоит больше ориентироваться, чем на английский, вот Франция и Германия, например, как они подходят к вопросу сделок с заинтересованностью и обязательного предложения. Я даже не ухожу в другие отрасли права, я остаюсь исключительно в рамках корпоративных, причем две наиболее близкие цели, вот те, по которым Олег Романович как раз хотел, чтобы высказать, да. Что значит в этом случае не нужно обязательное предложение, я просто не успела руку поднять, я считаю, что не нужно обязательное предложение. Если посмотреть на иностранное законодательство, то там тоже сам найдете, посмотрите Францию. У них одно определение для понятия дела заинтересованности, там порог еще больше снижен, там 10% вообще. В то время как обязательное предложение, там в центр поставлено acting concern, действие в согласованном интересе. И там возврат идет в той же самой статье, которая у нас как 105-я статья, что вот те, которые вот так вот связаны между собой, у них есть вот этот согласованный интерес, они должны давать обязательное предложение. И, соответственно, у них получается та же самая ситуация, о которой вы говорили. Больше, чем 10% имеешь, сделка идет под одобрение, как сделка с заинтересованностью, но пока ты не имеешь вот этого согласованного интереса, ты не должен делать обязательное предложение. То же самое в Германии мы смотрим. В Германии вообще нет понятия сделки с заинтересованностью. Они по-другому подходят. Они подходят более правильно, как мы бы подошли, если бы у нас не было закона о ПАО, работали бы со 174-й статьей, которая...
182-й, сделка должна не соблюдаться.
Ну, там больше
182-й.
182-й, мне кажется, это вот, особенно в той редакции, которая сейчас у нас 1 октября действует, если бы пошли через 174-ю, вот это вот был бы правильный путь. А у нас теперь вот эта дихотомия есть, и 174-й, и закон о ПАО, и, соответственно, получается непонятно, каким инструментом бороться с этим. Немцы как раз они до второй параллельный инструмент не изобрели. У них оспаривание сделок идет, если они были с конфликтом интересов, по обычной нормальной модели, с какой-то вот особой конструкцией, сделок заинтересованности. Там единственное, что специально регулирование, то, что примерно проведено, это выдача займов самим директорам, как один какой-то конкретный случай. Вот. А обязательное предложение, да, у них тоже есть.
А можно вопрос?
Вот как вы думаете, что сделает немецкий судья? Что сделает немецкий судья? Что ж такое?
Это все, видимо, крупный бизнес. Вот. Что сделает немецкий судья, если будет наем любовницы директора? Я уверен, что он применит эту норму. Уверен. Потому что он скажет, что цель нормы была запретить вызовы не только ему, но и всем с ним связанным. Я вас уверяю. Если наем будет любовница директора, вы понимаете,
что это хоть? Я считаю, что он правильно сделал. Проблема, что мы так не сделаем. Просто мы так не сделаем, потому что мы ждем формального определения, в котором, кстати, у вас любовниц нету почему-то. Я предлагаю поставить.
Меня нет.
Кстати, у меня на закон.ру был пост год назад, адюльтер в частном праве. Это вот новый аспект проблемы, кстати, интересный. Хорошо, коллеги, мы иначе сейчас просто не перейдем ко второй части, а она очень интересная. Я согласен с Аленой Николаевной, что надо уже переходить. Вторая часть нашего обсуждения посвящена дизайну этих норм об аффилированности. Юрий Валерьевич уже немножко забегал в эту тему, я его все время тормозил, говорит, туда не надо пока, иначе мы будем скакать по темам. Допустим, что у нас возникает необходимость, или мы признаем, что нужно ввести регулирование аффилированности общее. Или, допустим, что просто вводится сепаратное регулирование аффилированности в отдельных законах, в этих 30 разных законах, может быть, не в 30, а в меньшем количестве, там, где не нужно убирать вообще, но какое-то появляется регулирование аффилированных лиц. И здесь вскрывается один большой вопрос. Все-таки, я не знаю, будут ли у нас сторонники точки зрения о том, что это критерии должны быть закрытыми. Я не знаю, есть ли такие, чтобы я сразу понял, есть ли кто-то, кто готов выступать за то, что эти критерии должны быть закрытыми, и суд не вправе. Отлично. Отлично. Значит, будем обсуждать. Еще. Да. Соответственно, есть, отлично. А вы пересядьте вперед, здесь есть места, и можете включиться в дискуссию. Тем более, раз такая точка зрения радикальная представлена. Приходите, здесь есть места на первом ряду. Итак, вопрос один. Должны ли, если мы регулируем аффилированность, вводить исключительно закрытый перечень критериев связанности, аффилированности, как угодно это можно назвать? Или мы можем пойти по тому пути, по которому сейчас пошли разработчики поправок, принятых в первом чтении, потом отвергнутых, а именно задать некий список презумпций опровержимых, но и дать судам право находить аффилированность фактическую в зависимости от конкретных обстоятельств конкретного дела. Да, понимая, что всех возможностей, уж про любовницу не буду говорить, но всех возможностей просто связанности фактической в законе не придумаешь. Да. А и здесь, соответственно, давайте пообсуждаем, можем ли мы доверить судам такую свободу, большую свободу судебного усмотрения при определении фактической аффилированности. И к чему это может привести, когда у нас есть одни аффилированные лица, которые в силу этих презумпций презюмируются аффилированными, и те лица, которые могут быть определены судом в качестве аффилированных, с учетом конкретных обстоятельств. Различается ли здесь, может ли различаться здесь правовой режим аффилированности в этих двух группах. Соответственно, я бы сейчас опять же предложил пойти по такому же пути и Денису Александровичу.
Кто? Начать с тех, кто за закрытый.
Не, ну все-таки давайте для начала пойдем по модели. В начале сторонники, да, предложения. Да, те, кто предлагает что-то менять, на них презумпция, бремя первого шага всегда в любых дискуссиях. Центристы, да, ну так всегда, примеряет в конце.
Да, коллеги. Вот Юрий сказал о том, что кажется, что если написать какую-то такую замечательную норму, и жизнь станет гораздо лучше, и все предлагают менять, жизнь станет лучше. Я как раз хотел сказать, что редактируя норму в эфиренности, не пытались кардинально лучше жить. Пытались взять существующую норму в том дизайне, как написал Артем в программе, в котором она есть сейчас, и попытались закрыть наиболее очевидный пробел. Ну уже, скажем так, не будем их сейчас, наверное, перечислять. Единственное, скажу, что мы, вот презентация Алены появилась после того, как мы проделали свою работу, но мы своей работой многие замечания, которые там были, уже учтены. Например, конструкция понятия аффилированности сейчас строится через понятие группы лиц. В новой конструкции предлагается понятие группы лиц убрать, и вместо него используют понятие контролирующее лицо, контрольное лицо. Как раз развивая вот те положения статьи 105, про которые все время говорил Алена. И как раз вводится понятие совместного контроля, ситуация косвенного контроля. То есть вот все то, что Алена предлагает себе перед нами, наша норма уже сделана, и это как раз те вот небольшие подкручивания, скажем так, той нормы, которая сейчас есть. То есть мы не предлагаем сломать старое регулирование и взять какое-то предложить новое абсолютно с нуля построить. Убрав, например, там те формальные критерии аффилированности, которые сейчас уже есть, и вместо них придумал какие-то другие сокращенные перечни, там, только судебное смотрение. Мы, по сути, предложили оставить те критерии, которые сейчас уже есть, закрыть какие-то наиболее очевидные пробелы, еще расскажу, о которых Алена в своей презентации говорила, мы закрыли те пути, которые там есть. И плюс, вот перехожу к тому, о чем сказал Артем, естественно, самая большая проблема текущего понятия аффилированности – это то, что это закрытый перечень.
Нет, он не закрыт.
Ну окей, скажем так, практика...
А это другое. Но она уже
меняется. Олег меня потом поправит, у нас смысл такой, что... Вернее, не поправить, а помнить, скажем так. Но практика применения норм идет много лет уже по тому пути, что вот есть перечень, перечень закрытый. Сейчас уже расскажешь про этот вопрос. Мне так кажется, что в тех судебных делах, на которые мы смотрим, практика говорит о том, что перечень признаков аффилированности закрытый. Если лицо или там какое-то правоотношение попало в этот перечень, лица аффилированные. Оказалось вне, лица не аффилированные. И таким образом, как уже много кто говорил, этот перечень сейчас является, по сути, инструкцией о том, как обойти норму. То есть тебе достаточно построить правоотношение так, чтобы оно не попадало в этот четко очерченный законный квадрат. Все. Лица не аффилированы, можно делать все, что угодно, и не смотреть на те нормы, которые говорят, что а вот там что-то с участием аффилированного лица, они к вам больше не применяются. То есть очень просто входить все соответствующее регулирование. Не само, грубо говоря, эту норму, потому что норма просто определяет аффилированные лица. А вот все те 30 законов, которые ссылаются на это единое понятие аффилированности, вот вы можете структурировать правоотношения, те, которые регулируются этими законами, так, чтобы обойти применение норм, которые используют понятие аффилированности. Вот. Поэтому мы предложили норму, которая позволяет суду в определенных ситуациях, так сказать, дает ему право усмотрения признать лица аффилированными. В той редакции, которая прошла первый чтение, это право суда было более широким. Это там были материалы, если смотрели, это пункт Б был материал. Потом, после первого чтения, было много переговоров по рабочей группе МФЦ с разными оппонентами, в том числе РСПП, мы с ними сидели там 3 месяца на площадке РСПП, учитывали все их замечания, получилась новая редакция нормы, которая с материала под пунктом В идет. Там усмотрение суда настолько ограничено и настолько вешено с этими критериями, что работать оно будет в случае максимального злоупотребления, когда уж настолько злоупотребили, что дальше некуда. И нам кажется, что хотя бы вот такую конструкцию уж можно предоставить, скажем так, отечественному правоприменителю, даже с учетом судебного армагеддона грядущего, как Юлия описал. Хотя для меня, скажем так, армагеддон всегда работает немножко не в ту сторону. То есть Юлия считает, что случится армагеддон и всех признают аффилированными, а мне кажется, случится армагеддон и никого аффилированными признавать не будут. Даже если норму написать в той редакции, которая прошла первое чтение. У нас, скажем так, все позитивные веяния в судебной практике, которые возникали, они шли как-то вот от высшего арбитражного суда. И на него были, как сказал Артем, все надежды, что он как-то будет развивать эту норму о согласованных действиях. Да, и поэтому у меня взгляд более пессимистичный. Если случится судебный аргидон, то суд будет более консервативен, согласованные действия практически не будут работать на практике. Наверное, вот у меня такой подход. Так что, суммируя, что еще хотел сказать, нужно важное, но уже сейчас не помню. Потом мы займу реплику.
В общем, поправки хорошо.
Да, в общем, предлагается установить право суда, устанавливать аффилированность в случае согласованных действий, хотя бы в той редакции, которая есть появилась по итогам согласования РСПП, она очень ограничена, но позволит наиболее очевидное злоупотребление отлавливать и накатать вот эту первую практику применения института согласованных действий.
Спасибо. Я напоминаю, что в приложении к программе там были А, Б и В тексты соответствующих редакций, и В это как раз действительно последнее. Я не знаю, опубликовалось или нет, но мне прислали вот текст, который был согласован с РСПП, или как-то предварительно согласован, но потом все-таки на настоящий момент, если я правильно понимаю, они исключены, да, из все поправки исключены, вроде не планируется к принятию. Пока. Олег Романович.
Да, спасибо. Но, во-первых, про некоторые заблуждения относительно того, что у нас закрытый перечень. Надо очень не уважать законодателя, чтобы так считать закон. И если знаешь, закон начинается слов, аффилированное лицо – это такое, которое может оказывать влияние на другое. Дальше написано, аффилированное лицо юридического лица – это, аффилированное лицо юридического лица – это. Внимание, вопрос. Почему читатели игнорируют первую норму закона об определении? Те, кто говорят, что закрытый перечень, говорят, то, что написано в самом начале, это не надо читать. Но это очень странно, подход законодателя презюмирует надо разумность, не в том смысле, что да, а в том смысле, что толковать надо так, чтобы это было разумно. Поэтому я не понимаю, откуда вот эта идея, есть определение. Оно имеет юридическое значение. Когда в законе есть определение, это уже нельзя называть закрытым перечнем. Априори, да? И поэтому, слава богу, наша практика судебная разворачивается в этом направлении.
Собственно, наивысший пик пока – это определение Конституционного суда по делу Саттахова, который сказал, что как бы и мы ни толковали Саттарова, я извиняюсь, если я говорил сюда, который сказал, что как бы мы ни толковали тюремность, ее не надо толковать формально. Вот это уже сказал Конституционный суд. И мы видим, что и нижестоящие суды, арбитражные в частности, они уже признают. Я в любом случае не стою говорить, потому что это настолько непривычно для уха российского слушателя, что это надо повторить много раз, чтобы он привык к тому, что любовь – это зафигированное лицо. Вот я знаю дело, где любовницу, которая живет вместе, у которой общий ребенок, но который не зарегистрирован брак, судья тоже сам говорит, конечно, здесь есть дело заинтересованности. Это прекрасно, что такие дела появляются в том смысле, что правопорядок решает проблему. А теперь почему это правильно? Почему не может быть априори закрытого перечня апеллируемости? Потому что, я напоминаю, апеллированность – это когда правопорядок видит, что формально разные люди на самом деле связаны юридически настолько, что для права они как бы одно. Понимаете, да? Вот, то есть это преодоление формального разделения. В реальной жизни все люди взаимосвязаны. В реальной жизни никто не живет изолированно и не является абсолютно ни с кем не связанным. Но для права это как будто бы так. Вот. И поэтому апеллированность – это преодоление как раз формальности в смотрении на каждого субъекта как на отдельного. Как будто бы он не терпит право, как будто обрубает, и каждый как будто держится в реальности, все взаимосвязаны. И поэтому институт, направленный на определение формального, не может быть формальным. Это то же самое, как добросовестность. Человек, который предлагает дать определение добросовестности, просто не понимает, для чего этот институт в правопорядке существует. Он направлен на преодоление формализма. Формализм ценен, но до тех пор, пока он не приводит к очевидной несправедливости. Вот. Поэтому, повторюсь, те, кто предлагает формальный, ну, на мой личный взгляд, я знаю, конечно, кого-то обижу, но на мой взгляд, те, кто предлагает формальный перечень апеллированности, не понимают, для чего существует этот институт в праве. Парочку примеров. Вот в законе написано, что муж и жена являются аффилированными. А лица, подавшие заявление о вступлении в брак, в ЗАГС, аффилированы или нет? А муж и жена, которые подали заявление о разводе? Да? Вот даже если вы утопически попробуете типизировать все типы социального взаимодействия, все равно жизнь окажется сложнее. И поэтому, на мой личный взгляд, ничего кроме вреда, о котором справедливо коллега говорил, о том, что это будет инструкция, как обойти апеллированность, закрытый перечень апеллированности дать не может. Поэтому я всеми руками, конечно, за открытый перечень, я не могу не отреагировать на слова Юрия. Безусловно, в обществе, на мой личный взгляд, недостаточно уровень доверия судам. Но если вы говорите, что мы не доверяем судам, поэтому давайте не дадим вам свободу усмотрения, тогда вы говорите, нам не нужны суды, а значит, мы не хотим по праву. По праву, вот Артем Георгиевич, дай Бог ему спасибо, написал замечательную книгу про борьбу с судебной прозорщиной, где очень убедительно показал, не бывает судебной системы независимой, которая не обладает свободой правотворчества. Понимаете? Именно поэтому, да, там, мы знаем, что судебное правотворчество очень не любили в режимах, где диктатура, да, там, при Гитлере, например. Гитлер был очень против судебного правотворчества. Да, вот. Не бывает. Поэтому, Юлия, доводя вашу логику до конца, если мы говорим, что мы не доверяем суда, тогда мы говорим, что мы не хотим жить по праву. А теперь я напомню вам, коллеги, просто чтобы вы помнили об этом. Что происходит, когда мы не доверяем, когда мы не хотим жить по праву? Когда мы не хотим жить по праву, происходит то, что произошло в Бирюлево. То есть, если не по праву, то гражданская война. Я просто хотел бы об этом напомнить. Альтернатива одна, исторически. Или по праву. Поэтому вы имеете право не доверять судебной системе, это ваше право. Но поймите, альтернатива судебной системе и праву – это гражданская война. Я просто хотел бы об этом еще раз напомнить. Спасибо. Это было не по праву. Это было не право, потому что право не равно тех законам. Я хотел бы об этом напомнить. Да. Но это не я говорю.
Андрей Лучше, давайте потом. Иначе сейчас мы перейдем в режим комментариев.
Но просто я не могу это не искать, потому что это будет, понимаете, иначе эта мысль потеряется. Понимаете, в чем проблема? Я участвовал в дискуссии в РСПП на эту тему.
Значит, понимаете, и вот то, что сейчас Олег Романович говорит, это ровно то, чего не хотел крупный бизнес. Понимаете, он читает закон, говорит, закон вот так. Он говорит, не-не-не, вот так вот будет. На что он говорит, нам не нужно такое трактование. Когда мы не можем прочитать закон, нас считают неумными людьми, значит, считается, что вот закон нужно считать противоположным образом. Никто не против того, что я сторонник, я всегда и в своих работах доказывал, я, например, сторонник первоначальной версии вообще по поводу вот этих обоих правил. Я вообще как бы считаю, что не нужно там ни формальности, но я не хочу сейчас это говорить, без я потом проговорю. Но я хочу сказать, что, Олег, вот то, что вы сейчас говорите, вот именно поэтому категорически они стоят стеной. Именно поэтому.
Что не хотят
помочь? Неправда, неправда это. Именно потому, что они говорят, вы тутошние ребята, мы это понимаем.
Тогда?
Мы сейчас придем в этот ваш суд, а нам скажут, что вы прочитали закон неправильно, считать надо вот так, когда это не закон. Это, извините, как бы свободное право творчества. Да. Не надо им увлекаться. Вы не законотворцы, ребята.
Ну. Где в мире по-другому?
Коллеги, сейчас подождите секундочку, да, у нас продолжается после небольшой реплики общий обход всех выступающих, а потом начнется дискуссия. Я просто хотел сказать, что тогда принцип добросовестности, злоупотребление правом, обход закона, предложенный Советом по кодификации, они являются вообще общими инструментами юснатурализации правоприменения. То есть на основании статьи 10 суд может уже сейчас не применить любую норму закона и уже много лет может это делать.
Нельзя.
Фактически может. И суды используют, высший арбитражный суд, слушайте, немецкие суды используют 242 параграф БГБ, но вы, наверное, не вам, наверное, не знать, Олег Геннадьевич, как угодно, чтобы...
Ну, неправда это. Ну, ладно.
Ну, да, чтобы обеспечить справедливость.
Да нет.
А 138 параграф...
Есть 138, 242, 10 статья нашего закона работает только тогда, когда нет специальной нормы. Это редчайшие случаи. Редчайшие. В нормальном правопорядке.
Есть масса примеров.
Когда... Вот когда мы берем эту 10 статью, когда у адвоката нет позиции, это я тоже вижу, хотя я и не практический работник. И сослаться ему не на что, а клиент ему гонорар заплатил, тогда он начинает, наверное, тут злоупотребление правом. В том, что он иск подал, это уже злоупотребление.
Евгений Алексеевич, тогда почему Совет по кодификации так активно выступал за нормы о подходе закона к 10 статье ГК?
А дорогой мой, вы откройте Гражданский кодекс 1922 года. Сделки в обход закона признавались недействительными. 40 лет у нас вообще проблемы этой не было. И во всех учебниках было написано, что мы это забыли в кодексе 64-го года, не мы,
правильно.
А тогда коммунизм строили, сказали, как это. Ну, значит, вот сейчас снова вспомнили и восстановили. Только
прекрасно.
И всего.
Вот, кстати, мне кажется, это очень правильные нормы.
Правильные
нормы, конечно. Но надо быть последовательным, если эти нормы есть, если мы даем суду
право. Но они не отменяют специальных правил, вы поймите. Зачем тогда вообще нужен кодекс? Давайте пусть одна десятая статья в нем будет.
Как тогда обсудить? Да, кстати... В принципе, если у нас признается в частном праве частная собственность свобода договора, дальше может только добросовестность и ничего больше не надо.
Ну и все. Вот такой кодекс давайте сделаем.
Но я, конечно, утрирую. Просто хочу сказать, что логика работы 10 статьи ГК какая? Суд праве не признать право формальное. Формальное право возникает у субъекта на основании чего? На основании нормы закона. Да, и когда суд не признает принадлежащее
лицу формальное право... Вот вы и читаете так, а там написано...
Отказать в защите права.
Если злоупотребление наступает, если последствия есть, а вы так вот, суд может наплевать на закон, если он считает необходимым его отменить. Вы это говорите.
Нет, я так не говорю.
Ну ровно это.
Это передергивание. Я говорю, что, конечно, суд, взвесив все за и против, может, с учетом...
Ну 200 лет этой проблеме, мы ее сейчас давайте снова начнем.
А это одно и то же.
Просто это вещи настолько взаимосвязаны, просто странно, как мы здесь расширяем дискрет. А? Какая норма? Так у всех уже разослано, у всех в печатном виде. Да. Так, Денис Васильевич, хорошо, я прошу прощения здесь. Добросовестно.
Терпеливо ждал, когда на таком высоком градусе дискуссии закончится. И хочу сказать, во-первых, вернуться к тем вопросам спокойно, которые задал Артем Георгиевич. А именно, нужно ли дифференцировать правовое регулирование в ситуации, когда мы аффилированности формально закрепляем какой-то позитивный перечень, и в ситуации, когда мы эту аффилированность устанавливаем фактически. Конечно же, нужно. Если речь идет А представление информации о, вот, в списке аффилированных лиц, раскрытие информации, какие-то формальные процедуры, которые заранее делаются превентивно для того, чтобы, ну, опять же, в усредненном виде какие-то самые, самые очевидные ситуации закрыть. Чтобы у акционеров была возможность посмотреть так, вот там такие-то, такие-то. Естественно, в этом случае, возлагая вот такие формальные обязанности, вот Ирина Сергеевна тоже об этом говорила, принято к административному праву, конечно же, нельзя в данном случае, на этом этапе, говорить о том, что, ну, а может быть, вот еще потом суд признает, нет, вы еще вот того должны были раскрыть. Нет. Здесь обязанность должна быть такая. Добровольно можно еще дополнительно информацию раскрыть о ком-то еще, если вот такой директор честный, там, и он хочет сразу все показать, вот, что у него действительно вот они подали заявление, там, хотят пожениться. Пожалуйста, и это тоже, если он укажет, прекрасно. Но если он этого не сделал, это в вину ставить нельзя. Дальше. Но когда возникает конкретный спор, когда уже негативные последствия наступили, когда уже сделка совершена, убытки причинены, там и так далее, вот там у суда, конечно, абсолютно не должны быть связаны руки в том, чтобы формальный перечень отодвинуть и указать, здесь был фактический конфликт интересов. И вот с этой точки зрения я как раз соглашусь с Евгением Алексеевичем, что, конечно, лучше специальная норма, чем общая. И с этой же точки зрения меня очень удивляет позиция нашего крупного бизнеса, который так категорически возражает именно против специальной нормы. Пожалуйста, не будет специальной нормы, которая, тем более в этом компромиссном варианте В, получила очень жесткие рамки судейского усмотрения. Получите обход закона, 10 статью, пункт 2 статьи 174, сделки во вред юридическому лицу, без всякого предела судейского усмотрения. Пожалуйста. И я здесь как раз, несмотря на предсказания Армагеддонов, я как раз очень рассчитываю на конкретных рядовых судей, которые будут применять статью 1 Гражданского кодекса, статью 10 и статью 174. И я как? Я оптимистично настроен, я считаю, честный судья, он эти нормы применит именно так, чтобы вор не получил сворованное, а тот, чье право нарушено, было восстановлено. И такие примеры мы уже видим, начиная с судебной практики на уровне апелляции, кассации, не только на уровне президиума Высшего арбитражного суда. Вот и некоторые примеры в презентации Алены приведены. Можно число постепенно, как бы, коллеги уже, кто практику анализировал, видели, когда суды признавали, и в ситуации, когда стороной сделки является там, мать женщины, с которой у директора было общее имущество, совместные дети. Да. Пожалуйста, есть уже постановление апелляции, кассации. Но только это будет сейчас делаться. Сейчас это делается именно по 10 статье. Если вы хотите определенность, если вы хотите специальную норму, вот здесь как раз, собственно, и есть шанс такой, эту специальную норму предусматривать. Нет, будут применяться только общая норма и этот инструмент, против которого, кстати, тоже очень сильно возражал крупный бизнес, и то же самое, те же самые люди, которые сейчас возражают против аффилированности, они были категорически против включения принципа добросовестности в наше гражданское законодательство.
И обход закона.
Но про обход закона я уже не говорю. Принцип добросовестности, говорю, нет, не готовы в нашей стране к тому, чтобы по принципам добросовестности регулировать отношения. Так вот, наверное, все-таки настало то время, когда хотя бы стремление обозначить жить по добросовестности должно быть в Гражданском кодексе. Ну, пожалуйста, не будет специальной нормы об аффилированности, будет общая норма об обходе закона и так далее. Потому что что это еще как не обход закона, когда, чтобы обойти необходимые процедуры, структурируют отношения так, чтобы, в общем, эту норму не соблюдать. Спасибо.
Спасибо большое. Евгений Алексеевич, вам слово.
Нет, я не хочу это комментировать, поскольку я противник вообще, в принципе, этого института.
Так последовательно.
По мне, хоть как вы его изложить, будет все то же самое.
Алена Николаевна, вы настолько последовательны, что противник обсуждения этой части тоже?
Мне кажется, что я последовательна сейчас в публике судей. А первое, что я хотела бы сказать, вот мы еще в кулуар столкнулись с Олегом Романовичем, сказал, Алена, неужели ты против фактического контроля? Я не против фактического контроля. И как раз вот эту позицию я сразу хотела зафиксировать.
Но это должен быть именно фактический контроль, где присутствует конфликт интересов. Это не должна быть фактическая взаимосвязь, которую мы сейчас пытаемся эфемерно какую-то отловить в цели, которую я так пока не увидела. Вот если в корне будет лежать именно фактический конфликт интересов, который осуществляется при фактическом контроле, при возможности этот интерес продавить, не просто подпрыгнуть и быть не согласны, провести его, вот тогда действительно мы должны оставить дверь открытой. И у нас всегда эта дверь 105 статьи была открыта, и она открыта там и во Франции. Но это именно узкие ситуации фактического контроля с фактическим...
Для цели ответственности вы имеете в виду? А для цели сделать заинтересованность?
А для цели индикации? Да. А для цели распарить сделать три банка?
Вы же хотите это манипулировать.
Сейчас, секундочку, дайте Алену Николу.
Вот, то есть я за фактический контроль, но для целей конфликта интересов, потому что мы с вами фактическую ситуацию можем отловить только уже по факту вот состоявшегося контроля. Так сказать, а вот здесь вот вы были взаимосвязаны. И здесь жизнь может быть бесконечно богатой. Это и вот эти любовницы, которые мы сегодня все время принимаем, это и сосед, с которым у меня лучше отношения, чем с мужем. Да, вот, мои студенты, которых у меня много, они со мной аффилированы, тоже, наверное, какая-то взаимосвязь существует. А вот с Олегом Романовичем, мы на самом деле на одном курсе учились. Я думаю, мы аффилированные лица, я почему-то не понимаю, почему в разных каких-то частях. Вот, поэтому здесь жизнь, она бесконечно богата. Поэтому здесь, конечно, эту дверь надо открыть, но она должна быть приоткрытой, она должна быть максимально широкой. То, против чего я выступаю, это против как раз длинного
перечня презумпций,
которые на бизнес сейчас навешивают. А тот перечень презумпций, который мы посмотрим у иностранцев, это действительно вот 2-3, где мы действительно можем презюмировать этот конфликт интересов. У нас же то, что мы сейчас попытались сделать, у нас получилась очередная смесь Азии с Европой под названием Азиопа, да, потому что у нас получается, что у нас есть какие-то ситуации, где мы отловили по факту фактический контроль интересов, пытаемся эту ситуацию поставить в общие правила. И сделать в итоге общее правило таким вот широким, потому что сказать, ну если мы еще чего-то забыли, то еще будет фактически усмотрение суда. Вот это вот большая проблема. Потому что у нас вот в этом перечне, я, честно говоря, до сих пор не понимаю, почему мы поставили точку, не писали туда любовницы и соседов тоже, соседей тоже. Потому что они же тоже могут быть аффилированы. Давайте мы эту презумпцию сделаем. Что потом усугубляет
друзья там школьные.
То, что мы эту аффилированность вот по этому перечню длинному-предлинному, который был базирован изначально в каких-то примерах, которые отловила жизнь правильно она их отловила, она их отловила в такой ситуации. Мы пытаемся сделать общее правило, сказать, что а вот теперь с любовью активированы навсегда и ко всем вопросам. Если вы покупали какой-то общий, да, на всю оставшуюся жизнь, а если вы покупали какой-то общий диван, общую квартиру, в которой проживаете, может быть, все вы активированы, потому что долго спорили, решали, там, у вас согласованная воля. Но если я потом пришел на работу, управляю общим, не знаю, почему любовница со мной активирована. Если вы докажете, что в этой конкретной ситуации она была активирована, пожалуйста. Почему она должна быть аффилирована раз и навсегда и без всего?
Это же был конфликт интересов.
Да-да-да. И что мы эту согласованную волю могли провести. Вот, потому что у меня была фактически возможность ее провести. Вот, а проблема этого длинного перечня в том, что мы отловили фактические ситуации, вставили их в общие правила, говорит, а вот теперь вы все аффилированы. И до недавнего времени, я не поняла этот комментарий, что вы учли какой-то мой комментарий, я понимаю, что как раз об этом, наверное, речь идет, но меня поправьте, если что. Да, тот редактор, который я видела, там была возможность доказать, что вы не аффилированы, касалось исключительно родственной связи, вот по этому перечню. А это ведь не единственная проблема этого перечня. Перечень длинный, он включает корпоративные связи, а настолько детальные, что эти корпоративные образования могут друг о друге не знать. Уже бог с ними, согласованной воли там никогда и не будет. Даже друг друга не знать не будет, потому что между ними связь поставили какие-то там другие лица. Вот. А все это ставится в общую проблему, в общее правило, вот это вот проблема. И то, что потом невозможно выскочить из этого, это навсегда теперь определенно, и это тоже проблема. Но даже если это замечание учтете, дадим возможность бизнесу выскочить из этого определения, то это же у нас бизнес получается под общей постоянной презумпцией виновности. Вы все на рынке аффилированы, а теперь вы мне докажите обратно, что вы не аффилированы. А вы знаете в процессе, как сложно доказывать это обратно, да? И что значит вообще проверить презумпцию в процессе. Это очень сложно. Вот. Дальше вот два еще момента, я заканчиваю. Первое, то, что по поводу дифференцированного подхода. Поскольку я сказала, действительно, жизнь богатая, должна быть приоткрыта вот эта дверь, но она действительно должна быть приоткрыта, а не открыта настежь, чтобы мы не убили концепцию юридического лица вообще, сказать, что теперь все со всеми взаимосвязаны. Вот раз она так приоткрыта и опирается на конкретный фактический контроль, то действительно правила по этому фактическому контролю, наверное, должны быть другие. Как вы заранее скажете, что заставите всех рапортовать об этом? Рапортовать, наверное, можно по закрытому какому-то перечню, узкому вот этих вот презумпций. Поэтому подход, наверное, здесь интересная очень мысль, нужно просто проработать, может, он действительно будет просто разным, как минимум с точки зрения раскрытия информации. Вот. И последний комментарий по поводу того, что мы боимся наших судов. Здесь я просто присоединюсь к коллегам, к моим. Знаете, у меня все время Григорий, он приходит с лифтом, вот страшно на лифте ездить, потому что вдруг он неисправен, и я, наверное, подозреваю, что он, скажем, пешком там приходил. Давайте я буду пешком на 25 этаж бегать. И то, что мы сейчас с вами обсуждаем, мы будем бегать на одной ножке, с остановками, будем бегать без остановок. Как нам будет легче подняться на 25 этаж? Никак не будет легче, все время будет неправильно, потому что надо пользоваться лифтом. Если с лифтом проблема, надо его ремонтировать. Бегать на 25, причем про порядки другие, они будут дальше идти. Дальше будет 26 этаж, 30, а мы все время будем туда бегать пешком, все время говорить, что у нас чего-то там не работает.
Олег Николаевна, можно протяните, пожалуйста, позицию, чтобы было понятно. То есть вы не против дискреции судебной по определению фактической аффилированности в конкретных обстоятельствах? Не против?
Я не против. Я к тому, что она должна быть...
Списки презумпций широкие
списки. Да, список, я против списка презумпций.
А вообще?
Потому что вы знаете, те, кто составляли сами этот список презумпций, нет, не вообще. Презумпции должны быть 3-4 вещи, которые во всем мире есть. Это контролирующий пакет, это близкая родственная связь, близкая. И вот бесконечно, тетя, дядя, близкая родственная связь. И это участие в органах управления. Вот. А дальше и из этих презумпций можно доказать выход, потому что даже в них может не быть взаимосвязи.
И это все есть в 105-й статье.
Я не понимаю, что это общее.
А 105-я, она не общая?
Нет.
Так в банкротство вы запишите отдельно. У нас про банкротство вообще ничего
нет. Нет, а я вам вообще не понимаю, но 105-я штука про ответственность головного общества.
Чтобы все жили по праву.
Да, чтобы ответственность несли люди, которые контролируют, правильно?
Да.
Вот туда дискреция судебная, наверное, не прописана.
Так и это написано в проекте, есть статья, где сказано, что лица, не общество, а лица, контролирующие, фактически осуществляющие фактический контроль над юридическим лицом, да, должны действовать там и тра-та-та, и тра-та-та, 57-я, напомню, там какая-то, или 53-я со значком каким-то. Ну так и все, что еще-то надо, я не понимаю.
Потому что не только там вопросы решают, где
ну, то есть в сделках двух граждан по продаже мешка картошки вы считаете?
Коллеги, давайте просто параллельно не говорить, иначе будет какой-то кошмар. Давайте разделим все-таки ответственность контролирующих лиц. Там вопрос аффилированности может всплыть, да, при определении ответчика, да, но все-таки, мне кажется, первоначальное место применения правил об аффилированных лицах – это согласование дела заинтересованности, их оспаривания, обязательное предложение, принудительный выкуп иногда. То есть вот эти вещи, мне кажется, надо разделять. Банкротство, да там миллион в этой таблице, там, да, везде это всплывает, так или иначе. Или, может, вот, неправильно, что всплывает?
Ну, неправильно, всплывает. Конечно.
Но закон же есть.
Ну, зачем вы виндикацию тянете? Вы вот сами генерализуете узкий институт и тянете его везде. Он не нужен в виндикации. Спокойно, спокойно без этого обходились, без всякой, не одну сотню лет, между
прочим. Коллеги, давайте сейчас виндикацию только не будем, потому что мы сейчас запутаемся. Последний из вот висящих президиумов Кондратчик Алексей Леонидович. Вот по вопросу о фактической аффилированности с дискреции суда. Вы противник?
Знаете, я вот хочу в связи с этим как-то немножечко, опять же, посмотреть через такой практический подход. Ну, допустим, да, значит, признали в суде, что вот кто-то там был с кем-то аффилирован, хотя вот как по формальным признакам это не проходило. Но, как уже было отмечено здесь неоднократно, все уже совершилось. Мы уже говорим даже не об аффилированности, а о том, что конкретные лица совершили конкретные действия и причинили конкретный ущерб. А в чем смысл признания их аффилированными, когда уже можно говорить, что эти лица действовали совместно? Это группа лиц по предварительному сговору, можно употреблять уголовную, можно употреблять гражданскую терминологию. И когда вопрос ответственности уже зависит от действий конкретных лиц. Мы хотим тогда в случае признания аффилированности, а как следствие признания сделки соответствующей там заинтересованностью, о чем в момент совершения сделки никто вообще-то не знал, потому что это было в конце концов решение суда, наступившее там через несколько месяцев после этого, которое сказало, что да, здесь была аффилированность, соответственно, и следовательно была заинтересованность. Мы хотим вернуться на общее собрание и сказать: товарищи, все назад, общее собрание, будем одобрять эту сделку. Она уже совершена, уже все.
Мы ее оспорим. А ее оспорим мы.
А зачем?
Чтобы вернуть, чтобы
защитить права.
Извините, если вы взяли закон об АО, идите с иском директору, который совершил эту сделку.
А почему только в директору?
А вы уверены, что у него достаточно
имущества? Почему нельзя пойти? Нигде в мире нет такого выбора, только у Брюсселя. Они действовали совместно, этот директор и эта любовница, они действовали совместно.
Солидарно отвечаешь?
Да.
Но апеллируется,
ничего не облегчает, извините.
Ну, значит, все правопорядки в мире ошибаются, безусловно.
Нет, Олег Романович, ну здесь, мне кажется, правильная мысль была сказать, если мы исключаем оспаривание сделок, можно, в принципе, и без апеллированности обойтись. Да, доказывать солидарность, делить.
Нет, коллеги, ну вот ты зря индикатор не даешь сказать. Вот простой вопрос. Приходит лицо и говорит, я приобрел это имущество, я даже не догадывалась, что, оказывается, я приобрело его лицо, кто не имел права его отчуждать. А дальше оказывается, что эта фирма, которая последний приобретатель, она принадлежит любовнице генерального директора этого несобственника. И здесь правопорядок, наш обзор по индикации говорит, конечно, здесь презюмируется недобросовестность. Апеллированность – это способ доказать что-либо в отношении одного лица для другого лица. Когда правопорядок учитывает это, апеллированность помогает доказать. Вот весь ответ на ваш вопрос. Апеллированность сама по себе ничего не значит. Апеллированность – это способ приписать одному субъекту нечто, касающееся другого. В индикации – знание о пороке сделки. При оспаривании сделки при банкротстве – умысел на причинение убытков. При оспаривании сделки заинтересованности – умысел на причинение убытков. Потому что сделки заинтересованностью оспариваются не потому, что конфликт интересов, а потому что конфликт интересов привел к тому, что сделка была совершена заведомо в ущерб. То есть апеллированность облегчает, установив апеллированность, мы облегчаем доказывание истцу других элементов. И это везде так работает. В любом законе о банкротстве, в любом нормальном, написано, что очень трудно оспорить сделку против кредиторов, но как только в отношении апеллированных, связанных, коннектив, что хочешь, любой немецкий закон, английский закон, французский закон, любой возьми, здесь доказывание упрощается. То есть доказав, если он продал задешево фирме своей любовницы, уже пусть он объясняет, что он не действовал вред кредиторам, что он не действовал вред акционерам, что он добросовестный приобретатель т.д. и т.п. И вот как только это все стало внедрять, это все стало воспринимать просто бешеное сопротивление со стороны тех, кто, конечно, не хочет жить по праву. Мне это прекрасно понятно.
Я думаю, что вы здесь немножко смещаете акцент. На самом деле люди хотят жить не по праву, или там по праву, не по праву, да? А люди, которые осуществляют коммерческую деятельность, они хотят немножко понимать правила игры.
Да, не права. Да?
Вот. Дело не в этом. Дело в том, что боюсь, что здесь мы, ну, вот по образному выражению пастора Шлага из известного фильма, видим в одном предмете совершенно несвойственную ему функцию. Он сравнивал это с человеком, который в микроскопе видит средства для забивания гвоздей. Дело в том, что то, о чем вы говорите, то есть если доказана в суде аффилированность, доказана не аффилированность, доказаны конкретные факты, которые говорят о том, что этот приобретатель не был добросовестным, он знал о том, что это делал.
Это не доказ.
Нет, а я сейчас вы докажете аффилированность. То, что они любовниками еще не говорит, еще не говорит о том, что любовница действительно знала.
А вот коммуникация с вами не согласен.
Вот. Это могут быть
Лена Галиновна, пожалуйста, как попробуйте опровергнуть тогда это. Да. Это будет не окончательным решением. Да. Но мячик-то должен быть переброшен, наверное.
Аффилированность это все-таки презумпция. В первую очередь, того, что какие-то лица могут действовать не так, как вообще ожидается от обычного нормального субъекта права, да. А вот в силу там некоторых конфликтов интересов. Эта презумпция, во всяком случае, в коммерческом обороте, она в первую очередь, если даже не единственная, ее главной задачей является использование превентивных мер. Позволить акционерам рассмотреть ту или иную сделку, которую собираются совершить, и там одобрить, не одобрить, и масса всяких других примеров. Вот. А вот когда мы уже по факту все совершили, и нам нужно доказывать какие-то фактически существующие связи, да. Мы уже здесь говорим о совместном умысле, мы уже говорим о вине конкретных лиц, мы уже не говорим о аффилированности. Нам аффилированность здесь совершенно не нужна. Она здесь уже как пятое колесо телевизора. Совершенно верно.
То, что вы говорите, противоречит судебной практике.
Ну, почему? Просто, вот, сделали заинтересованности, на каком основании нас оспариваются? Что она не была не надлежащим образом
осмотрена? Да нет, не поэтому. Не поэтому же. Ну, судебную практику посмотрите. Не поэтому. Если сделка с конфликтом интересов, но не было цели причинить вред, если видим, что совершенно обычная сделка такая же, как совершала с другими, где нет конфликта интересов, то она не будет признана судом недействительной, понимаете? Вот кто дал вот какое-то заблуждение, которое возникло, апеллированная сама по себе не хороша и не плоха, не потому оспаривается сделка, что там муж или жена, а потому что она оказалась невыгодной, и если мы видим при невыгодности одновременно апеллированность, то, конечно, мы уже подозреваем, что это не случайно.
Но это все-таки именно презумпция. И если они способны будут убедить нас, что несмотря на конфликт интересов, они действовали добросовестно, разумно и не планировали причинять вред, то суд, конечно, не должен признавать такую сделку недействительной. Вот, я, честно говоря, слушал коллегу, я не знаю, ходит ли он в суды, я просто не знаком с его деятельностью, но вот я могу свидетельствовать, как человек, который постоянно общается с судьями, с теми, кто ходит в суд, читает судебные акты. Колоссальная проблема заключается в том, что суд никогда не наблюдает факты, дело напрямую, он обо всем судит косвенно. А законодатель все время использует термины «добросовестный», «знал», «виновно», «умышленно». Но это все, как вы понимаете, нельзя наблюдать напрямую.
Все проявление
фильма. И вот возникает, справедливо ли в тех ситуациях, где суд видит, что лица связаны между собой, приписывать вот что-то, мы знаем про одного, для другого. Вот мне кажется, что это абсолютно справедливо, потому что игнорировать социальную взаимосвязь нельзя. И вот вы говорите, что определенность никому не нужна. Я наоборот вижу, что как в обзоре по индикации написали, что если приобретатель апеллирован с незаконным отчуждателем, то это презюмирует недобросовестность, то ну, нормально заработала индикация. А до этого говорили, ну и что, что у них там, например, одинаковые акционеры? Ну это же ничего не значит, говори нам. Докажите еще, что он недобросовестный.
Знал.
Неплохо, да? Или вспомните это дело на офшор, да, дело на президиуме с офшором.
Индикация,
да? Когда стал вопрос о том, что неожиданно во время процесса просто продал офшору, который не раскрыт, он говорит, ну докажите, что он не знал, не должен был знать. Ну, вот я удивлен, когда говорит, что это не помогает. Но наоборот, вот наблюдение этой практики показывает, что дело в банкротстве, опять же, я наблюдаю, я напомню. Вот Алена, видимо, не спроста не стала это рассказывать, потому что ей бы не помогла эта история. Я напоминаю, до 2009 года, когда была статья 19 закона о банкротстве, очень куцая, очень примитивная, описывающая перечень заинтересованных лиц. Но не работала, спарили и сделали, потому что говорю, да, если продал фирме директор, это, конечно, сделка с заинтересованным лицом. А если продал фирме директор, то вы будете смеяться, то по статье 19, первоначальной редакции, это не было сделка с заинтересованным лицом. Вы говорили, ну, что ж тут мы можем помочь? А вот в 2009 году, благодаря присутствующему здесь, я хотел бы поблагодарить Сергея Николаевича Тиганкова, представляющего ту самую Минэкономразвитие, благодаря тому, что появился 73-й закон, у нас, наконец, конкурсное оспаривание заработало. И один из элементов состоит в том, это я говорю, потому что не надо демонизировать коллеги на каком развитии. Я не говорю, что это идеальный орган, но он много сделал хорошее, я хотел бы вступиться сейчас за него. И одно из этого это 73-й закон. Вот в статье 19 написали, что заинтересованный это аффилирует, и заработал. И уже все эти, я не знаю, кроме слова отмазки, мне ничего в голову не приходит, что вот, конечно, фирме директора продать за дешево это банкротство не нравится, а продать фирме, ну, это, конечно, нормально, тут что говорить, так и можно.
Хорошо. Так, Юрий Валерьевич, кратко только.
Да. Еще очень много людей, которые я буду очень кратко, да. Вы можете сказать даже в каком смысле я даже не примирительно, а просто, как мне кажется, как я финализирую, да? Ну, то есть в чем основной вопрос? Ну, во-первых, первая вещь, чисто раз уж так пошли такие эмоциональные дебаты. Каждый человек имеет право на свою профессиональную деформацию. Я думал, здесь всего два деформированных категории. Одни считают, что судьям нельзя доверять, другие считают, что бизнесмены все воры и негодяи, и придумать и право нужно исключить до того, да, вот Олег Романович, я так понимаю, сколько из того, что предприниматели 100%, знаете ли, это мошенниками, обманщиками и негодяями, не подлецающими. Это хорошая точка зрения, вы имеете на нее право, но как бы есть и другие люди, да? Значит, это первое. Теперь вторая составляющая и главная, вот, собственно, расстановка. Я так понимаю, нет ни у кого спора в вопросе о том, что надо следить по последствиям, что аффилированность сама по себе вообще никому не нужна. Это некий, ну, кем ты сейчас считаешь, русским или российским? Россиянином или там американцем, да, или, не знаю, индусом. Это самоидентификация. Вот здесь то же самое. Мы этому не придаем значения. Вот в этом единственное, в чем вроде бы сошлись, да, что все считают, что это только в связи с тем, если это какие-то несет последствия. Замечательно. Хотя бы над этим точку поставим. А теперь возникает вопрос, как расширять или сужать презумпции. Я придерживаюсь больше стороны, я не за закрытый перечень, я за усмотрение суда, за дискрецию, может быть, не супер широкую в силу причин, которые я уже сказал. Я доверяю суду, именно потому что хожу в суд, и немало, да, поэтому и повидал. Ну так вот могу сказать, что я суду доверяю, готов с какими-то ограничениями ему и доверять дальше. Вопрос заключается в том, что вот этих презумпций должно быть меньше, потому что опровержение презумпций в наших судах, которым я доверяю, очень-очень-очень тяжело. И по факту, то, что презюмируется, то становится, вот почему я условно хорошо отношусь к делу с каковой опять. Потому что там, по сути, взяли, перевернули презумпцию, говорят, а теперь вы доказываете. А это путь тупиковый. Это путь тупиковый. Он плох и так, и, другом, и с другой стороны. Это слишком, как сказать, это топором. Нам просят вырезать ложку, а мы все с топориком пытаемся это сделать. Но не получится с топориком сделать хорошую ложку. Потому что нужен более точный, другое дело, что презумпцию довести раз, и она введена, а вот научить суды, тысячи людей применять все институты доказательственного права, применять его творчески, с головой, обладая широкими, как сказать, широкой дискрецией с одной стороны, а с другой стороны широчайшей компетенцией, и прежде всего в области бизнеса, чтобы отличать одно от другого, и злое от хорошего, и плохое от положительного, вот тогда не будет никаких проблем. Почему нельзя расширять расширять этот перечень? Потому что вот сегодня все неименуемые чаще всего нас любовница, а для меня лично, я не знаю, вот, сайт информации. Для меня самое близкое лицо это друг, да, вот, да, есть еще семейное. Так друг, с другом на самая очевидная связь, это с другом, с которым ты можешь вступать в сделки, но это совершенно не означает, что они заведомо упречены. И я категорически противник введения такого рода презумпций, хотя дружба это намного более даже вещь легко доказанная, чем любовница. Потому что любовница это скрытая дружба, а дружба это открытая дружба, да? То есть поэтому для опыта, для себя. И тут мы приходим к самому главному, о чем я, собственно, и хотел сказать, и уже несколько раз повторил, когда говорил о доказательствах. А вот тут мы приходим к самому тонкому моменту вообще в нашем процессе. Хоть гражданском, хоть арбитражном. Это умение доказывать. Мы говорим, а давайте вот мы сейчас будем делать так, суд будет применять. Что давайте? Мы даем уже 20 лет. Тут не сдвинулись ни на шаг в доказательственном праве. Ну хорошо, на шаг сдвинулись. И на шаг из тысячи лиг, которые нам надо пройти, один шаг сделать. Замечательно. Так вот, проблема в том, что вот эту проблему, пока мы не решим, нельзя вводить эти презумпции. Потому что таким образом мы дестабилизируем весь оборот. Потому что...
Игорь Игоревич, вообще никакие вводить не надо? Или укороченный перечень?
Нет, укороченный, нет, конечно, нет.
Укороченный
безусловно,
может.
Укороченный перечень, без всяких, вот то, что нам сейчас читалось, а также двоюродный, троюродный, десятиюродный, мимо проходящий, рядом пролетающий, с которым ты в школе за одной партой сидел и так далее. Так, то с кем я сел за партой, я, может, ненавидел всю жизнь до сих пор, поймал, может, на бег. Это что это доказывает? А вы хотите сказать, нет, вот ты докажи, что ты всегда за ним бегал, и ты бил его часто, или он тебе. И вы такое ненавидели с детства.
Так, Юля,
иди докажи, это невозможно. Юля. Поэтому вот такой перечень, он заведомо ущерблен. Надо вводить очевиднейшие вещи. И вот они презентируют. Ой, все остальное надо доказывать. Любовница, конечно.
Всем любовница, я предлагаю закрыть. Она уже себя исчерпала.
У нас сегодня точно будет ощущение, что все вообще беды бизнеса от любовниц, знаете, директоров. Но это все-таки не так.
Не совсем не так.
Олег, хорошо. Знаете, вот я перед сегодняшним мероприятием, когда Артем меня спрашивал, ты за большевиков или за коммунистов, я спрашивал у меня когнитивный диссонанс в этом смысле. Я его попытаюсь объяснить. На самом деле, вот когда появилась та версия первая, да, которая у вас под значком Б, правильно, вот в раздатке. Мне-то она как раз нравилась, я всегда за нее ратовал. То есть, ну хорошо, бог с ним, какой-то перечень и два основания, когда можно по факту признать, и по факту не признать. И я всегда об этом говорил и писал, но это правильно, потому что на самом деле то, что Илья говорит, действительно, это же простейший пример с другом, да бог с ним с другом, но можно не друг, можно бизнес-партнер постоянный. Это невозможно совершенно отследить. Но, вы знаете, я все-таки хотел бы сказать, что вот когда мы ставим какую-то дилемму, либо за большевиков или за коммунистов, да, я все-таки хотел бы вернуться вот к какому вопросу. Понимаете, мне все-таки кажется, что само по себе наличие вот этой вот термины, за которой мы бьем, ни черта оно нам не даст. Вот ничего он нам не даст. Я все-таки всегда был сторонником регулировать конфликт интересов и его последствия, и его прохождение. И в этом смысле как раз то, что коллеги говорят, усмотрение суда здесь первейшее. Усмотрение суда будет первейшее, без него вообще никуда. И, собственно говоря, если будет установлено, что... И если было бы хорошо установлено в законе, что лица должны перед совершением сделки давать соответствующие заверения, мы должны понимать, да, что они не совершают сделку с конфликтом интересов, а потом это обнаруживается, вот тогда всей, как говорится, всей властью мы должны опускаться на так сказать, голову этих людей, и, соответственно, суд должен принимать все соответствующие решения. А по-другому никак. От того, что мы запишем, значит, вот часть запишем, часть вот не запишем, и что дальше? А они что пойдут, говорят, нет, он мне не друг. Да я вчера с ним поссорился, вот только
вчерашнего дня, пока мы, так сказать, сделки не было, вдруг, значит, а сейчас уже не вдруг, вот сделку, так сказать, заключили, можно набить, и все. Как это сделать? Это невозможно. Давайте регулировать абсолютную реальность. Реальность же состоит в следующем. Я думаю, что нам нужно отвлечься от фантомов. Аффилированность — это фантом. Я говорю, что этот термин, ну, прижился он у нас.
А вам нравится конфликт интересов, Андрей Владимирович? Конфликт интересов? Другой фантом? Ну давайте другой фантом.
Нет, это не фантом.
Какая разница?
Не, ничего подобного. Конфликт интересов — совершенно понятная история. Совершенно понятная.
А должен быть перечень презумпций, когда есть конфликт интересов?
Денис, я же сказал, что я, вот еще раз повторю, на самом деле я думаю, что вот Алена, она достаточно четко сказала, мне ее позиция нравится, потому что я ее всегда придерживался. Узкий перечень и два, на самом деле, основания. Мне нравится то, что было написано в первоначальной версии.
Только нам очень нравится.
Слушайте, коллеги, а почему, вот мне интересно, Денис Александрович, можете сказать, почему исчезла из редакции В фраза, которая мне тоже была симпатична, что все эти презумпции, они лишь презумпции, и можно выскочить, доказав, что ты, хоть и соответствуешь формальным критериям, указанным в этой статье. Да. Почему, не, почему опт-аут исчез? Или я что-то потерял, но я вот сейчас сегодня перечитывал В, и там этого нет.
Вы не пропал.
Пропал.
Пропало, когда мы согласовывали эти нормы с коллегами из Верстопы. Мы с ними сидели 2 или 3 месяца и вылизывали их, вот то, что оттуда пропало, это по настоянию крупного
бизнеса. Но это же нелогично. То есть, если они противостоят идее аффилированности вообще, почему?
Потому что бывает, нужно имитировать аффилированность. Об этом никогда не надо забывать. Об этом Денис Васильевич правильно говорит.
В общем, это Олег Романович, это что такое? Имитировать, аффилировать?
Ну, я не хочу приводить примеры, они всем широко известны. Я не буду приводить примеры. Но бывает, нужно сделать вид, что мебель, ну как, прежде всего для того, чтобы не делать обязательное предложение, естественно, это вообще. Или мы знаем другие примеры. Вот я понимаю, конечно, что, к сожалению, в нашем, я понимаю, что в нашем правопорядке представить на банкротство как на какое-то просто что-то ненормальное, но на самом деле банкротство — это совершенно нормальная часть гражданского права. Поэтому эти примеры не надо всеми переводить. В иностранной правопорядке давно знают такую проблему, когда речь идет о том, что есть при банкротстве гражданина то или иное имущество, на которое нельзя обратить взыскание. Так вот, нередко возникают вопросы, связанные с тем, что, естественно, владение этим активом, оно может быть очень сложным. Классическим является пример, когда это в России, кстати говоря, тоже есть. Например, нельзя обратить взыскание на единственную квартиру. А если это единственная квартира, принадлежит некоммерческому партнерству, единственному человеку, которого я являюсь, можно на нее обратить взыскание или нет? Да, вот вопрос. Так вот, проблема заключается в том, что, как мы понимаем, возможно злоупотребление обратного рода, когда да, специально для того, чтобы подвести под те или иные выгодные для кого-то положения, будут делать вид, что они аффилированы через назначение директоров, через приобретение какого-то количества долей для вида. Да, это всегда есть.
Олег Романович, поэтому конфликт интересов может заменить собой аффилированность для всех тех случаев, которые...
Это разными словами, в одном и том же.
А вот при,
не очень понимаю, при, вы, другие слова.
При обязательном предложении можно вообще говорить о конфликте интересов? В такой ситуации.
Ну, мне кажется, аффилированность,
там обратно,
если вам нужно перевести связанность, да, ведь, да, аффилированность переводится на связь. Да, вот, мне кажется, что связанность — это более универсальное понятие, чем конфликт интересов. Здесь, мне кажется, типичное смешение понятий происходит. Аффилированность мы выясняем, а дальше применяем ее. А там, где имеет место конфликт интересов, он с учетом аффилированных лиц. А там, где имеет значение влияние, он с учетом аффилированных лиц. А там, где имеет значение приобретение имущества, он с учетом того, что приобретение между аффилированными дает право на правосудие и так далее. То есть конфликт интересов — это уже для чего мы используем понятие аффилированного лица. Поэтому мне кажется, вот не стоит смешивать конфликт интересов и аффилированность. Это разные вещи. Это где применяется аффилированность и что такое аффилированность? Это все-таки разные. То, что у меня, например, есть жена, это не значит, что это конфликт интересов. А если я совершаю сделку с фирмой, которой принадлежит моя жена, то здесь появляется конфликт интересов, потому что между покупателем и продавцом есть конфликт в каждой сделке. Это разный, а я с женой аффилирован независимо от этого. Вот.
Спасибо большое. Коллеги, я бы хотел дать высказаться тем, кто сегодня не выступал так активно. Вот, извините, вы так вот хотели выступить, я вас все время прерывал, потому что держался от графика.
Вы знаете, уже как сказали во многом. Коллеги,
представьте, что пожалуйста.
Хотел сказать, Светлана Валерьевич, компания «Юридическая Кинга». Я хотела бы высказаться по поводу судебной дискреции. Ну, сегодня уже прозвучала мысль о том, что прежде всего нам нужно понять, для чего это нужно делать, да, и где это делать, для того, чтобы добиться этого результата. Если мы хотим привлечь к ответственности лицо, которое дало определенные указания, которое могло повлиять на решение этого субъекта, который принял решение, да, то тогда, наверное, эту судебную дискрецию нужно посмотреть какой-то другой статье, не в определении аффилированности, а может быть 105 статья, где речь идет об ответственности контролирующего лица. Да? Потом мы забываем о том, что есть другие механизмы, которые предусмотрены тем же самым законом ОПАО, и которые, благодаря которым директора несут ответственность за решения и действия, которые несли ущерб обществу. Да? Это 71-я статья. То есть здесь мы говорим о том, что мы не понимаем цели, которые мы хотим добиться, вводя судебную дискрецию именно в определении аффилированности. Если мы хотим таким образом каким-то помочь сделке заинтересованности контролировать, да, акционерному обществу, то опять же сделки заинтересованности, процедура одобрения сделки заинтересованности, это превентивная мера. И если суд решит о том, что эти лица были аффилированы в будущем, в последующем, да, после как сделка, да, уже заключена, да, то эту сделку никак уже оспорить не нужно.
Прекрасно признаем.
Не, если они были на момент совершения были аффилированы.
На момент совершения сделки они не были аффилированы.
Чего? Так суд установил, что были.
Коллеги, если позвольте, одну фразу, мне кажется, у нас не звучит вот эта ключевая фраза. Приведет и привело уже колоссальную дестабилизацию оборота. Потому что с презумпциями мы должны работать очень осторожно, с превентивными мерами. Я имею в виду, если у нас со сделкой проблема, давайте потом привлекать к ответственности то лицо, которое продавило эту сделку.
Конечно.
Если
но
проблема,
не того, то зачем их ходить? Конечно.
Потому что... Да, проблема с ответственностью, я понимаю, но здесь вы фактически становитесь те же самые туфли, да, в которых вы обвиняете коллег, которые против фактической вот аффилированности выступают. Да, вы боитесь ответственности, потому что у нас всегда плохо работает. А кого привлекать к ответственности?
Директор, у которого
нет этого имущества, директор, которому никогда не докажем, был он виновен или не виновен. Вот если мы этого боимся, у нас с ответственностью работает. А как сделки разрушать? Недаром у немцев нет этих сделок заинтересованности.
Ну, конечно.
Потому что они сделки не атакуют, они с ответственностью работают.
И они тоже могут сделки расправить.
Если она не нанесла ущерб, не надо ее признавать.
Не сработала, давайте оставим их в покое, будем
отсоветиться. А сделки не оспаривают.
Коллеги, дискуссия может долго продолжаться. Я хочу просто сказать, что сделки, оспаривать сделки или убытки взыскивать – это хорошая развилка, это отдельная дискуссия. Да, но я хочу сказать одну вещь, что у нас пока взыскание убытков не работает, и только сейчас начало раскачиваться, и еще очень многие десятилетия шансы взыскать убытки в полной мере с директоров, жуликов, будут практически равны нулю. Да, в этой области высший арбитражный суд работает, вы, наверное, знаете, постановление пленума о взыскании убытков, но вы понимаете прекрасно, что взыскание миллиардные убытки, взыскать убытки с директора, с физического лица.
Работали, там ответственность прописывали, они в постановлении.
Да, коллеги, вот еще вопрос, коллега Тимурова, представьте, пожалуйста.
Виктор Степанов, коллеги адвокатов, у нас в студии был Степанов, партнер. У меня есть вот такой общий комментарий. Все говорят, нужны какие-то правила игры, чтобы все понимали. Насколько я понимаю, когда лица действуют согласованно, они всегда знают, что они действуют согласованно. Как можно потом говорить, что...
Не знали,
как какие-то правила игры, о которых они не знали. К тому же, сам вопрос, само понятие аффилированности предлагаемое, оно не несет в себе какой-то упрёженности заранее. Это просто факт установления связи. Другой вопрос, когда это применяется, в том случае, когда эта связь приводит к тому, что поведение лица следует признать упрёченным, и поведение связанного с ним лица, в этом случае нужна аффилированность именно, чтобы установить связь. Но она сама по себе не говорит об упрещенности поведения.
Да, но вы понимаете, такую вещь, что если будет презумпция, вот этот список презумпций, то есть коллеги абсолютно, мне кажется, разумно задают вопросы. Доказать обратное практически очень сложно. И то есть, если ты попадешь в эту презумпцию по каким-то причинам, то фактически надо признать, шансов доказать, что ты не был согласованным, не действовал согласованно с директором этого общества или участниками, практически нет. Поэтому вопрос именно в том, что здесь действительно де юра из аффилированности упречность не вытекает, но де-факто, с точки зрения сложности в опровержении презумпции, если ты попал в эту презумпцию, вытекает. Ну, вот я здесь так понимаю реплики коллег.
Просто сейчас основные позиции сторон именно противостоять самому понятию аффилированности, не понимать, зачем ему нужно. Никто не говорит, все согласны, что о презумпции можно договариваться. Сейчас речь не об этом. Презумпция – это конвенция. Это такая же, как вот эти сейчас 20%.
Или 50%?
Спасибо большое. По-моему, все договорились, что презумпции должны быть, но, может быть, там вопрос широко, широкий список, узкий список. И многие согласны с де-факто аффилированностью. Коллеги, у нас времени уже 9:30, буквально одну
маленькую. Я просто хотел отметить, Александр Шалаев, тоже компания «Кингам», что за расширение аффилированности и за судейское усмотрение, просто хотел бы обратить ваше внимание всего зала, выступают судьи и адвокаты. А крупный бизнес и юристы, радующиеся стабильности гражданского оборота, выступают за четкие правила игры. Потому что всегда можно обойти любые правила. Все это прекрасно понимают. И на этом у вас есть действие в обход закона.
Денис Васильевич, ваша последняя реплика.
И у меня только один способ, если так угораздил, чтобы попал в презумпцию. Раскрой конфликт. И дай одобрить сделку. Все, никаких претензий.
Все случаи не раскроют.
И все. Коллеги, спасибо большое. Я хотел бы, чтобы все похлопали сегодняшнему. Мне кажется, получилась хорошая дискуссия. Не все вопросы успели покрыть. Понятно, что никто никого не переубедил, но наша задача чисто просветительская, чтобы да, юристы могли посмотреть и сделать собственный выбор. Надеюсь, у нас была объективная дискуссия. До свидания.